去了吧。
Здравствуй, Ютуб, который подслушивал начало нашего эфира. Здравствуйте всем. Здравствуй, Москва. Здравствуйте все, кто слушает нас через интернет. Вам особенно рады в этот ранний час, то, что именно вы останетесь с нами допоздна.
Ну, через час.
Через час.
А, час, часов,
а дальше будет про это. Профилактика.
Профилактика.
Пока что двух лихих сих вы можете продолжать слушать на волнах радио «Эхо Москвы» в Москве и присносущих городах. Орех, Уткин, мы здесь.
Замечательно.
И теперь нам
ты
будет...
46. Да, 46, я чуть не сказал, 970, 46, 46.
Но... Нет, еще 45, 45.
То есть, я так сказал, устарел телефон.
Да, не расстанусь с телефоном, да, буду вечно молодым.
Так что 970, 45. Это вот наш для смс-ок, твиттера аккаунт вызван, работает. Ну, собственно, в этом часе-то и говорить-то особо не о чем, и некогда.
Да.
Тут очень столько всего. И будем. Шум будет, и хоккей будет, и... Московские права, и московском самолец будет, и мединфо, и по-русски говоря. Так называется, да? Да, говорю по-русски. Ну, вот так вот.
По-русски
передача
говоря.
И автомания. Все будет. Даже, может, про погоду спим.
И даже, да, и даже придет у нас земля, которую мы не видели довольно давно.
Да, она тоже что-то просчет, а еще будет в этом часе тест.
Главное, а
главное, ближе к концу.
А главное, она похихикает.
Мы ее, во всяком случае, заставим.
Да.
Ну, а ладно, сейчас, ну да. Все, давайте. Сейчас реклама, потом инфошум.
А потом,
потом.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор». 3, 2, 1. Реклама.
Спецпредложение «Штиль». Бензопила МС-180 за 10 990 рублей. С 1 апреля по 30 июня во всех дилерских центрах «Штиль». Возьми «Штиль». Почувствуй мощь. Количество товара ограничено. Еще больше акционных товаров и подробностей акции на «Штиль.ру».
У нас есть для вас подарок. Супер новинка летнего сезона. По-настоящему вкусное эскимо от Baskin Robbins. Ваши самые любимые сорта в изысканном горьком шоколаде. Волшебные леденцы, миндально-фисташковое, ванильное и многие другие ваши любимые сорта в изысканном горьком шоколаде. Супер новинка летнего сезона эскимо от Baskin Robbins. Для всех любителей сладкого. Категория 0+.
Медиабизнес – твоя жизнь? Ты достиг значимых высот? Так внеси свое имя в историю российской медиаотрасли. Участвуй в национальной премии «Медиа-менеджер России-2018». Организатор – издательский дом «Медиабизнес». Прием заявок до 31 мая 2018 года. Заполни анкету на официальном сайте media-manager.ru. 16+.
Каждый день с понедельника по пятницу путешествуем на волнах «Эхо Москвы» куда подальше. Вместе с Анной Трефиловой переносимся в разные уголки мира. Бродим по улочкам городов, дегустируем местные блюда, отдыхаем на лучших пляжах, посещаем фестивали и музеи, узнаем полезные лайфхаки для путешествий. Путешествуйте с нами каждый день по будням в 7.23, 13.09 и 16.54.
Реклама на «Эхе». Оно того стоит.
Сегодня глобальный инфошум из тех, которые начинают комментировать с такой яростью, что они уже превращаются в самоценную. Ну, все равно не скажу новость, все равно это инфошум.
Это сериал.
Да, название такое. Американский журналист предложил Украине взорвать Крымский мост. Значит, есть такой некто Том Роган в Америке. Фактически блогер, никому не ведомый человек. Написал статью под заголовком «Украине нужно взорвать Крымский мост Путина», которую 15 мая опубликовали в онлайн-журнале, то есть практически на сайте Washington Examiner. Роган там советует украинцам обстрелять мост ракетами, чтобы сделать его хотя бы временно непригодным для использования. Автор считает, что это даст Путину сигнал, что украинцы не готовы примириться с кражей территории. Платой за бомбардировку моста, это все цитата, по словам Рогана, будет эскалация конфликта на востоке Украины. В конце статьи автор приводит моральное обоснование, почему все это стоит провернуть. Потому что, это опять цитата, любое государство, которое позволяет ворам захватывать территорию, делает шаг к исчезновению. Почему это инфошум? шум. Ну, те, кто нас постоянно смотрят, наверное, уже поняли. Потому что это неофициальная позиция, не неофициальная, а вообще не официальная позиция США, не заявление руководства этой страны, даже не результаты какого-то широкого социологического опроса, даже не публикация в какой-то признаваемой и известной газете. Это просто полемический текст малоизвестного журналиста, фактически, повторюсь, блогера, опубликованный в рубрике «Мнение» на фактически сайте. Потому что Washington Examiner — это онлайн-издание консервативного толка, которое поддерживает республиканскую партию и занимает очень небольшую нишу, исчезающую малую, если честно сказать, на рынке американских СМИ. По популярности охват аудитории ему совсем никак не сравнится с настоящими американскими журналами, скажем, там, «Таймом» или «Нью-Йоркером». В США эта публикация, соответственно, не привлекла ничьего внимания. На нее никто не ссылался, ее никто не цитировал, ее нигде не обсуждали. Тем не менее, в России реплика Рогана вызвала широчайший резонанс, причем не только в средствах массовой информации, как мы сейчас увидим. Посольство России в США написало в Фейсбуке, что ждет объяснения от журнала по поводу того, насколько данный материал отражает редакционную политику. Почти 60 российских изданий сделали новость о планах американцев взорвать Крымский мост, не уточняя, что это предложил один единственный колумнист. Из заголовков складывается впечатление, что США направили в сторону Керченского пролива уже чуть ли не армаду авианосцев. Всего об этом сообщили 59 изданий. Вот только некоторые заголовки. Американцы мечтают разбомбить Крымский мост. Это Утро.ру. В Америке призвали Украину разбомбить Крымский мост. И наш вечный чемпион по заголовкам Царьград. Взорвите мост Путина, двоеточие. США втягивают Украину в войну с Россией. Это вот какой-то маленький блогер. Обычно здесь, на этом месте, мы хихикаем и заканчиваем инфошум. Но я не случайно сказал, что бывают глобальные инфошумы, которые разрастаются вообще всех сверх всякой меры. И вот конкретно эту цитату безвестного господина Рогана начали комментировать высокие российские чиновники. Сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на вопрос, что он об этом думает, сказал, что на публикацию в американском журнале следует обратить внимание правоохранительным органам. Не прошло и нескольких часов, как правоохранительные органы России в лице Следственного комитета завели дело на американского журналиста Рогана за публикацию о Крымском мосту по статье, где речь идет о призыве к терактам. Также проверяют на причастность к преступлению редактора, который выпустил этот материал. Но уж не говоря о том, что и редактор, и Роган находятся в Америке, и очевидно, они недостижимы для Следственного комитета никоим образом. И это ясно изначально. В принципе, вот реагировать на какие-то мелкие реплики никому неизвестных людей на каком-то там консервативном сайте только потому, что он прописан в Америке, это, простите, конечно, признак ужасной провинциальности. Да вообще никто даже в самой Америке на это не обратил внимания.
Вот в том-то и дело. Почему вот это, что есть какой-то редактор какого-то издания, который сидит и ищет такие вещи, чтобы про них написать.
То есть мы реагируем просто на то, что это произошло в США. Хотя в США, в общем, со свободой СМИ, по крайней мере, в части возможности напечатать все, что угодно онлайн, в общем, все нормально. И если реагировать на каждый чих каждого блогера, то, в общем, можно каждый день возбуждаться Следственному комитету. Просто это действительно демонстрирует какую-то излишнюю провинциальность. Но мы не должны реагировать на такие вещи. Какой-то дурачок, простите, написал какую-то глупость. Ну и что? В общем, печальная история того, как инфошум приобретает вселенские масштабы, и на это начинают реагировать серьезные госорганы, в общем, дискредитируя те серьезные задачи, которые перед ними стоят.
Ну да, и, в общем-то, мы сказали, что об этом сообщили 59 изданий, но это было еще до дополнений в виде дела, которое...
Ну, очевидно, сейчас об этом сообщат еще 59
изданий. Да, и теперь мы понимаем, что
изданий
уже даже не 59, а, очевидно, больше, так и разрастается инфошум. Еще больше инфошума на нашем сайте rti.com. Сегодня инфошум представил главный редактор RTI Алексей Пивоваров. Спасибо большое.
2 снаряда в одной воронке. Василий Уткин и Антон Орех.
Ну что, недолгое будет наше с вами свидание перед новостями. Буквально снова можно повторить, что СМС плюс 7-900-985-970-45-45, хотя уже 46-46.
Но в этих паузах мы выполняем ваши просьбы. Вот Владимир в бане написал, чтобы мы включили YouTube.
И мы включили
YouTube. И не включили YouTube. Он нас сказал, что жалуюсь. Пожалуйста, смотрите.
Пишет нам «Бонжур, бомбардьерс, Ива Кеннеда, Мэри Пэрис». Ну вот, все мы прочитали. Привет, Мария из Парижа. Что тебе? Ой, Мария, кстати. И Мария пришла из Парижа. Все
сходится.
Самое
время послушать новости.
Давай.
Давай. Москве 8:15. Полиция в Иркутске задержала координатора регионального штаба Алексея Навального Сергея Беспалова. Он успел написать в Фейсбуке: «До встречи через 30 суток». Полиция пока ситуацию не прокомментировала. 5 мая в Иркутске состоялся митинг сторонников Навального. Он был согласован с властями, однако после акции Беспалов предложил всем желающим прогуляться в центре города, где изначально оппозиция планировала митинговать. Банк России отозвал сегодня лицензию у оренбургского банка «Акцент». Утверждается, что он проводил крайне рискованные операции, что привело к утере капитала. ЦБ неоднократно применял меры надзорного реагирования к банку, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения. Сейчас в «Акценте» назначена временная администрация. В США суд отказался приостановить рассмотрение иска против Дональда Трампа о защите репутации американки Саммер Зерлс, которая обвинила хозяина Белого дома в домогательствах. Женщина была участницей популярного телешоу «Ученик», ведущим которого был Трамп. Речь идет о событиях 2007 года. Трамп назвал Зерлс обманщицей, которая хочет славы. Как напоминают американские СМИ, уже более 10 женщин выступили с утверждениями, что президент в свое время их домогался. Официальный курс доллара на сегодня 61 рубль 82 копейки, евро 73 рубля 2 копейки. И о погоде: в столице уже около 20 градусов, днем обещают до 25, местами дожди и грозы. Марина Старцина, служба информации «Эхо Москвы».
Реклама.
Я вредный-то почему был? Потому что пенсионных баллов было мало. А стаж наработал, сразу добреть начал.
Пока вы работаете, работодатель платит страховые взносы на вашу будущую пенсию. Взносы учитываются в пенсионных баллах. Чем больше стаж и выше белая зарплата, тем больше сумма баллов. Больше баллов – выше пенсия.
Новую жизнь начинаю. На пенсию выхожу.
Спецпредложение «Штиль». Бензопила МС-180 за 10 990 рублей. С 1 апреля по 30 июня во всех дилерских центрах «Штиль». Возьми «Штиль». Почувствуй мощь. Количество товара ограничено. Еще больше акционных товаров и подробностей акции на «Штиль.ру».
24-26 мая. Петербургский международный экономический форум. 14 тысяч участников из 143 государств. Страны-гости Франция и Япония. Уникальная деловая программа. Дискуссии на ключевые темы современности. Поиск ответов на актуальные вызовы мировой экономики. На полях форума. Диалог российского бизнеса с зарубежными партнерами. Обмен мнениями, встречи и подписания. Подробности на www.forumsfb.com.
Найди себя в FM-диапазоне.
Рекламная служба «Эхо Москвы».
Спорткурьер.
Ну что, Алексей?
Сегодня не слова о футболе, Алексей. Ведь так сегодня начинается финал четырех, а вчера закончился хоккей для большей части.
Вы знаете, совершенно верно, не слово о футболе, но все-таки одно слово о футболе. Я с вашего
позволения
скажу.
Вот
да,
это слово.
Перед тем, как поговорить о хоккее, о самом болезненном моменте, да, вчерашнего дня, я хочу вам обоим маленький подарок сделать.
Быстрее.
Пожалуйста.
Одним не обойдешься ты словом, Алексей. Да. Написал книгу. Книгу для детей, то есть для нас с Василием. 46-46.
Нет, слушайте, здесь совершенно точно нет ничего такого, чего бы вы не знали.
Ну, слушайте, Алексей, я ничего из этого не знаю. Это огромное значение имеет. Алексей Дудов просто писал книгу текст.
Да, Алексей просто подписи к картинкам.
Да, да, да. Ой, как здорово.
Нефть, Газпром. Это я читаю надписи на майках, которые украшают.
В этой книге нет ни одной фотографии, здесь все нарисовано. О, как мне это нравится.
И ты не перепутал? Ореху от автора с майкой.
Мясо! Леха!
Ореху от автора.
А тебе что написали? 46-46? Прочти, не стесняйся. Давай-давай, листай.
Василий от автора. Халтура.
Да, согласен. Все, с футболом
покончено.
Пойду сейчас
в доме книги напротив продам какому-нибудь Василию.
Да, а я Антону. А нет, тут не Антону.
Ореху ты поди продай.
Да, уже и слона ты слона не продашь. Да, брат.
Способность орехов
пропадает. Орех с мясом.
Да,
это первый и последний раз. Это наш кулинарный рубрик.
Разжалую в арахисов. Прошу тебя.
Мы проиграли Канаде в овертайме. Весь матч отыгрывались, но, к сожалению, по правилам в овертайме
отыгрывались нельзя. А то могли бы, кстати.
Немножко повторюсь. конечно, сюжет с Олимпиадой, потому что у нас тоже было удаление. Тогда вот с немцами было удаление в финале, только у немцев. Теперь было удаление.
Я скажу, что
чем канадцы воспользовались.
Не совсем сюжет с Олимпиадой.
Сейчас забиваешь, кстати.
Правильно делаю, кстати.
Да.
Вот, повторился сюжет. Сегодня же ровно 10 лет победы в Квебеке, как говорили, в Квебеке.
Да,
в Квебеке. Ровно 10 лет, тоже 5-4, тоже овертайм, тоже удаление. Но, правда, не у хозяев, а просто удаление. Mm-hmm. И мы пропускаем.
Тоже отыгрывались, да, то есть отыгрывались с первой минуты, в общем.
Да, все время, ну да, ну там, то есть...
Догнали. В последний момент там шайба Анисимова, выдающийся уровень мастерства канадских вратарей вообще на протяжении всего турнира.
И в этот раз подтвердил себя.
Ну, канадцы совершенно железно использовали большинство. Причем было довольно обидно, потому что первые две шайбы забросили образу, удаляли Андронова.
Да, они до этого 17 раз не реализовали большинство игры с нами.
Да, да,
нужно было тут вот, быть готовым, что рано или поздно это произойдет.
Как раз, да. Но Андронов — это человек, который играет в меньшинстве, в принципе. Да, который вот умеет сдерживать и играет 4 на 5. Вот как раз Андронова его и не хватало.
Такие,
да. Да, вот как раз его и не хватало. Вообще, на самом деле, страшно обидно, потому что вот это был реальный шанс наконец вот эту серию из поражений от канадцев на важных турнирах наконец-то прервать, потому что Канада привезла, нам, конечно, есть Конор Макдэвид, и там, конечно, есть Влэшек, которого там называют так, Власиком, да, который вчера практически наступил коньком на шестерку.
Власик — это был такой гадкий Власик. Человечек Власик, в российской, да, в советской Власик. Истории. Власик был такой.
Да?
Да. Ну, был такой же, как генерал. Да. Генерал Леха. Какой был? Власик.
Власик.
Ну, какой-то...
Тогда еще можно сказать, что...
Нет, был... Власик какой-то был этот самый, ну, какой-то палачин КВДшный был, по-моему, Власик.
Еще это по сути Власик.
Мог быть вполне. У них, найду, у них у всех у НКВДшных палачей такие фамилии, там, Хват, Власик, там...
Это мы говорим о чем-то по хоккею, если вдруг вы не понимаете это. Сначала про книжку, потом про палачей.
Я продолжу про чемпионат мира по хоккею, потому что там, кстати, еще были четвертьфиналы, и там, например, сборная Финляндии проиграла Швейцарии. А сборная Финляндии, у которой весь чемпионат как карнавал. Они выносили Канаду и США в группе, при этом проигрывали датчанам и немцам, и вот теперь закончили тем, что проиграли швейцарцам. Его совсем никто не ожидал.
Ну, вы даете вообще.
Не нашел власть.
Мало того, что он Николай Сидорович, что само по себе неплохо. Mm-hmm. Это начальник охраны Иосифа Виссарионовича Сталина.
Ну и что?
И почему мы должны его знать? Почему мы должны знать начальника какой-то охраны?
Дело Сталина, что с такими целями, подразумевающими вмешательство охраны. Поэтому мы не
он родился до 2 мая. То есть скоро у него были бы
крестины.
И убили.
Ну ладно. Ладно. Сегодня же еще начинается где финал четырех мужских голов.
Да, это мое, когда-то было не просто мое любимое зрелище, но и любимое, так сказать, времяпрепровождение, чтобы куда-то поехать поорать. А вот я, мясной человек, болел за коней.
Андрей Ватутин сказал, что, в принципе, конечно, формат ужасный с точки зрения явления сильнейшей команды Европы, но зрителям нравится, поэтому он остается.
Ну, Ватутин вообще в этом смысле...
Он в Белграде, я напомню. Да. Он в Белграде. Это важно.
Там... С Ливовицем,
партизаны.
Да, это
это
бешено баскетбольный город.
Да, и там нет. Слушайте, ну там много, много хороших сюжетов. Во-первых, там действительно... У меня такое впечатление, что за третье место все-таки наконец играют ЦСКА и Жальгирис.
Там Жальгирис. Там же это вообще важно, да, что там Жальгирис.
Там Жальгирис, который тренирует замечательный Исикевичев, который был в свое время, конечно,
супер. Там был Партизан, например. Был
Партизан. Не, ну слушайте, Цервена Звезда теоретически могла бы быть там.
Это баскетбол никогда сильно не играл, в общем дело. А Партизан бы играл.
Партизан, да, Партизан.
Вот, и в общем, сегодня ЦСКА Реал в 10 вечера.
Да.
Вот, а чуть пораньше и Фенербахче сыграет как раз с Жальгирисом.
С Жальгирисом. Грюнвальд.
Ну да.
Как это называлось.
Вот, так что...
Великая битва там была.
Намерен что-нибудь такой кусочек. Как раз к моему ночному эфиру это закончится. Намерен посмотреть.
Да. Вот, а ночью, если что, когда у тебя будет как раз идти ночной эфир.
Вашингтон?
Нет, Вашингтон был сегодня.
Вашингтон проиграл сегодня.
А вы вообще в серии, кстати говоря?
2-2.
Цвай-цвай. Вашингтон выиграл в Тампе два матча, и два матча затем проиграл в
Вашингтоне. А он же серию, собственно,
да,
начинал продукт с Коламбусом.
Да,
наоборот.
Да, то есть, но теперь наоборот.
Там вообще интересно.
2-4 они сегодня проиграли.
Я сегодня следил.
Там чемпионат России в Северной Америке.
Я подумал, что чем в такую рань вставать, лучше вовсе не ложиться. Uh-huh. И поэтому следил за этим поединком.
Uh-huh.
Там серия, 4 матча, все выиграли гости.
Да.
Значит, седьмой раз, я люблю статистику, но потому что когда мозгов нет, же всегда статистика выручает.
Ты это хоть понимаешь.
Вот, я это понимаю, оцениваю, причем признаюсь в этом сразу. 7 раз играли в истории Вашингтон и Тампа в Вашингтоне. И все 7 раз выигрывал Тампа.
То есть сегодня это просто продукт.
Я вообще за Тампу болею.
А я нет.
А у меня нет выбора.
А почему?
А в Тампе вратарь, который зовет себя Вася.
Да. Я болею за Вася.
Я за Вася. Вася.
Ну, в любом случае, там кто-то из наших выиграет. Но у Вашингтона обе шайбы забили наши. Орлов и Кузнецов. Да. Вот, а что Кузнецов забил, Кузя забил Вася. То есть там уже такой вот. Вообще, конечно, ну,
там все по-нашему.
С точки зрения хоккея там интересней. Овечкина голевая передача, Кучеров не забил, Сергачев отдал голевой пас. Василевский был сильнее. Вася с ним был великолепен. Он там стоял на голове, делал все, что вообще можно сделать только в этой вот раме. И так получилось. После предыдущего говорили, что ну никто же не думал, что мы выиграем 4-0 у Тампы. А теперь уже не все.
Ну, теперь никто и не думает.
Что они вообще выиграют?
Никто и не думает, да. Теперь сейчас вот как бы старались. Питтсбург наконец проклятый прошли. И вот тебе здрасте.
Запала хватило,
да,
надо играть.
Да. Но я болел, вообще болею за Бостон. А я сердце мое жаждет мести.
Тогда, Алексей, тебе надо смотреть баскетбол, потому что там у Бостона как раз гораздо
лучше. Да, вот я как раз об этом хотел сказать, что там Бостон, похоже, что ну очень сильно претендует на то, чтобы закончить эру Леброна, хотя бы прервать
ее. У меня один есть знакомый, который вообще во всех видах спорта болеет за бостонские команды, во всех американских лигах.
Угу.
Потому что он считает, что вот именно этот штат, где находится Бостон, и в частности это Массачусетс, это столица, что это главное место просвещения в мире.
Ну,
то,
в принципе,
да, начиная с бостонского чаепития.
Да,
как-то повезло, да. Я сейчас этим и занимаюсь при этом.
Да, ни один алкогольный делириум не привел к тому, к чему привело бостонское чаепитие.
Да,
вот сила интеллекта. Поэтому он болеет за бостонские команды практически везде.
Слушайте, там находится все-таки вот то заведение, название которого нужно произносить там всегда, когда поступаешь на актерский факультет. Массачусетский технологический, да. Не Мастех, а Массачусетский технологический. Логически. И, собственно, Гарвард там же, да, это вообще такая университетская интеллигенция вся сидит там. А, и там действительно, да, там и Бостон Селтикс, и Бостон Брюинс, и там, собственно, Новая Англия.
С Кливлендом что?
1-1 у них. А, боже мой, что я говорю, 1-1 наоборот у этих, 1-1
у Хьюстона
с Оклендом, с которой Golden State Warriors. А у этих 2-0. На минуточку.
Там вообще, в первом матче там Леброн вообще никак себя не проявил.
Нет, а во втором он себя проявил. И он набрал за 40 очков. Но это не спасло. При том, что в прошлом году они тоже играли в финале. И там их в регулярке Бостон был выше. Но они играли в финале. И там было в одну калитку в пользу
Леброна. Я NBA в пользу Леброна. Алексей Донский разлюбил.
А что так?
Я, ну, как так?
Что вот, так? Меньше стал. Тактики, больше зрелища, да?
Нет, ну, дело не в этом. Ну, то есть, как это, играют все, побеждают. Нет,
кстати, я сегодня никого не перебиваю в спортивном.
Молодец.
Да, мы ценим.
У тебя будет
Василий.
Еще шанс.
Продолжай.
Весят эти шоу, да, вот эти люди, которые там будут больше, чем баскетбол, вот эти люди, которые запрыгивают с мячом в кольцо какие-то.
Это все как раз хорошо. Но финал все время, вот последние годы, финал один и тот же.
Ну, вот может быть, может быть.
Вот может быть вот сейчас.
Потому что Хьюстон стал, то самое, да, вот Брадач Харден, да, он настоящий VP сезона, да. Но я, видишь, я работаю над этим.
Слушайте, ну мы все-таки на российском радио, поэтому можем там про цвет кожи шутить что-то. Да. Тебе надо еще на работе почернеть очень сильно. Несколько
лет. Я тоже работаю уже 11 лет.
Так, видно ли в Ютубе? Дети, покупаем. Она продается или раздается?
Да, она продается.
Покупаем.
В некоторых случаях, конечно, продается.
Стобайдес, что вы слышите? Какие слова? Ени или Лору?
А ты, кстати, Ени или Лору слышишь?
Молчи, дурак.
Спойлер был.
Спойлер.
Что слышит Антон Орех?
Это вообще словами?
Или Лорел?
Слушайте,
вы узнаете.
Слышу.
Во время профилактики. То есть, может быть, вообще не узнаете.
Такие слова я слышу, скажу, что там Ени Лорел отдыхают в сравнении с теми словами, которые я слышу. Вот. Ну что, Васька, ты молодец.
А что я?
Мы ценим.
Если ты продержишься еще так же степенно, хорошо, во время прессы, когда придет Инесса, ты вообще эти цены не
будешь. Здесь дело все в том, что просто пришла Марина Старостина. На тот момент я начал осматривать приметы на сегодня. Мы не успеем в этом получать сейчас, хотя погоде. Поэтому я расскажу о приметах. Это очень важно. Вы могли понять, почему я замер, когда вошла Марина. Сегодня Ирина рассадница и приговаривает этот день. Не будь голенаста, будь пузаста. Не будь пустая, будь тугая. И так далее. Потому что в этот день сажают капусту.
ее сажают вот такой тоненькой, а должна быть пузастая, понимаешь, не голенастая, а пузастая.
О чем мы говорили с тобой 15 минут? Какой футбол?
Вот контент, вот он. Вот
не это, будь да? стара, будь молода, не будь мала, будь велика. Марина Старостина в новостях.
Будет велика.
Пресса с доставкой на дом.
Пресса.
Итак, да.
Дом есть, пресса есть, и место есть. Давай.
Ирина рассадится, не будь гренаста, будь пузаста и так далее.
Всем привет. Сегодня я, вопреки обыкновению, начну с прекрасного и с высокого. Проведи 10-ю ночь с пользой для мозгов. Предлагает «Московская правда». Это электронное издание. 19 марта культурный центр «Вдохновение» присоединится к всероссийской акции «Ночь в музее», которая в этом году проходит в 10-й раз. На самом деле, для многих культурных точек название «Ночь» условно. Они работают весь день и вечер, но не всегда принимают гостей до утра. Так, во «Вдохновении», что на Литовском бульваре, с часу дня до 8 вечера жители столицы ждут пешеходные экскурсии и мобильный квест, шоу световой и песочной анимации, мастер-классы по созданию настоящих музеев из картона и многое-многое другое. Эти акции рассчитаны на аудиторию в возрасте от 6 лет. Экскурсии бесплатные, но для участия необходима регистрация на сайте.
От 6 лет, а по ночам будет работать, нет?
Что?
Ну, вот, по слушайте,
вот это сегодня с пятницы на субботу ночь? Или
нет, нет, суббота на воскресенье.
Да?
Да.
А международный музей сегодня?
Так.
А ночь в субботу на воскресенье?
Я должен уточнить.
19.
Ну, суббота и что-то завтра.
19 завтра. Завтра она вот как...
Ну, может, с полуночи считается ночь-то?
13... Так. 19... Выспитесь 19 мая и на ночь музеев
вот,
говорит московский вот, комсомолец.
Прекрасно. Вот, наконец, теперь все разъяснено.
Да, да.
С 19 на 20 в ночь.
Фу. Да.
Ночь музеев.
И московский же комсомолец продолжает перечень точек, где можно хорошо провести, представить, ну, вот эту вот музейную ночь. На Винзаводе ночь музеев проведут художники. Ожидаются музыкальные эксперименты, открытие фрески и перформанс «Дядь Гриба застолье мастер» от Вовы Перкина, известного своими психоделическими ремейками.
Слово «психоделический» наиболее знаком мне из
всех
странно.
Расхожих сюжетов из детских произведений. Музей современной истории России посвятит акцию шедеврам из запасников, экспонатам, которые не выставлялись более 30 лет. Их предъявят на выставке «Это Маркс» и там такой вопросительный восклицательный знак. Эту выставку дополнит рэп-перформансом, чтобы зрители по-новому взглянули на наследие мыслителя. Пешеходные экскурсии по нестандартным маршрутам готовят архитектурный музей и музей Булгакова. А в галерее на Солянке будет сумасшедшее чаепитие с основателями самого необычного бара в Москве, где проводятся тематические вечеринки и ежемесячные закрытые ужины с художниками. Вход свободный. Чай рекой, интригующая история от художников, кураторов, диджеев, вечеринка в соляных
катакомбах. Интригующая история от кураторов, это вообще звучит.
Да, правда? Да.
Я посмотрю расписание, тут расписание 10 утра, 11 утра, ничего себе ночь.
Ну, ты смотри, не первое мероприятие, а последнее.
Ну, это же сущности все-таки.
Да,
вот просто еще и целые сутки работают, понимаешь, вот в чем дело.
Понял.
Ну, там фишка в том, что они не заканчивают работу, как обычно, а продолжают. Многие
продолжают работать.
Да, да. Угу. Ну, а теперь все-таки о приземленном. Кодекс об административных правонарушениях может пополниться штрафами для организаторов публичных мероприятий, которые подают уведомления о митинге без цели его проведения или не сообщают в органы власти об отказе от проведения. Об этом пишет газета «Коммерсант». Требуется уведомлять об отказе не позднее, чем за один день до мероприятия. Соответствующий пакет поправок вчера внесла в Госдуму группа депутатов-единороссов. Представители оппозиции называют поправки бессмысленными. У власти и так есть все инструменты для наказания митингующих.
Наверное, просто здесь какие-то учтились случаи объявления ложных митингов. Я даже понимаю, это может быть реакцией, мне кажется, органов правопорядка на большое количество звонков о ложных заминированиях. Потому что вот такой аврал, да, а вот давайте мы будем сами звонить и говорить о ложных, заявлять ложные митинги. И вместо этого просто гулять. Где мы хотим всем отделением погулять?
Ну, чаще-то да? Ложными митингами отличаются как раз некие провластные структуры, которые...
Я же говорю, аффилированные, правильно?
Да-да-да, которые...
День варенья там.
Да, и можно сразу
праздник меда.
Приходить с милиционерами, куда... с детьми, с женами, с любовницами и гулять прекрасным образом в свободу. Они знают, что митинга не будет. Они уже вызвали, поставили в оцепление.
Да проще даже...
А оцепления-то нету.
Отказывают оппозиционерам в проведении акции со ссылкой на то, что здесь уже запланировано другое мероприятие. смотрите. Сколько раз было, приходит посмотреть, а там один человек, да и тот бомж сидит и попивает какой-нибудь газированный напиток.
Бомж известный перформансист, это, в общем, там есть на что посмотреть порой.
Ну и еще газета «Ведомости» сообщает, что власти стали ближе к народу. Доходы самых состоятельных семей губернаторов в 2017 году снизились. Из власти вымываются бывшие бизнесмены, поясняет эксперт. В отличие от прошлого года, когда тройка лидеров по семейному доходу была обязана благосостоянию своим супругам, в этом году лишь Рустам Миниханов оказался существенно беднее своей жены. Суммарно же доход семей первой десятки снизился за год в 3.5 раза. Ну и напоследок РБК. Россия один может показать 7 матчей чемпионата мира по футболу, и это почти в четверо меньше, чем Первый канал. 2 года назад во время Евро-2016 во Франции у вещателей был паритет. Объясняет это тем, что у России аудитория преимущественно женская, и футбол ее, как правило, не интересует.
Я футболом, Василий, не интересуюсь.
Кроме того, за это возник федеральный спортивный канал, который может взять на себя большое количество мало и среднеинтересных
матчей. Да, туда в основном и переносят они.
Ну все, мы увидимся с вами чуть позже, когда сгустится мгла и вырубится передача.
Рекламно-информационная программа «Мединфо».
Привет, в студии Татьяна Лямзина. Сегодня мы поговорим про такую особенность осанки, как вдовий горб или вдовья холка. Это горбик у основания шеи, и многие люди считают это нормой. Однако у здорового человека такой горбик не должен образовываться, и вот почему. Как рассказывает врач-остеопат Ульяна Курчевнева, вдовий холк – это не просто безобидный дефект, а сигнал о смещении позвонков у основания шеи. Обладатели этого, казалось бы, небольшого эстетического изъяна обычно жалуются на головную боль, головокружение, шум в ушах. Если горбик сопровождает человека давно, то, вероятнее всего, его беспокоит скачки артериального давления. Как это связано? Представьте, что у жирафа голова растет не вертикально вверх, а под углом к телу, потому что у основания есть некий надлом. На примере такой масштабной конструкции сразу будет понятно, как тяжело ему удерживать шею на весу. У человека с вдовьей холкой этот угол не так очевиден, но он есть, и шею приходится держать на весу с усилием мышц. Из-за этого постоянного напряжения ухудшается отток крови от головного мозга, а значит, ухудшается и приток свежей, богатой кислородом крови. То есть в организм поступает достаточно кислорода, он попадает в легкие, но не доходит до головы в нужном объеме. Головной мозг живет в условиях постоянного дефицита кислорода. Ему буквально нечем дышать. Отсюда и описанные симптомы – головная боль, головокружение, вплоть до обмороков. Со временем организм пытается приспособиться к этой ситуации и начинает повышать давление, чтобы кровь от сердца уж точно добралась до головного мозга. Почему же образуется вдовий холк и как, исходя из этого, от нее избавиться? Одна из распространенных причин – хлыстовая травма шеи. Чаще всего ее получают в результате ДТП или просто на фоне резкого аварийного торможения. Получить хлыстовую травму шеи можно и при обычном падении. Как правило, человек обращает больше внимания на ушибленную часть тела, а ноющая шея уходит на второй план, но позже проявляется деформация. Причиной могут быть болезни сердца, легких, желудка. В организме все связано, и болезни внутренних органов меняют форму нашего тела. Любые нарушения работы опорно-двигательного аппарата, даже плоскостопие, может также изменить структуру позвоночника, что нагрузка на шею повысится и образуется вдовья холка. Какой бы ни была причина, важно ее устранить, чтобы избавиться от горбика у основания шеи и вернуть мозгу необходимый кислород. Для этого с телом нужно работать в комплексе. Такой работой на сегодняшний день занимаются врачи-остеопаты. Выявляют причину изменения осанки, лечат с помощью мануальных техник или направляют к коллегам-докторам для необходимого дополнительного лечения. Кроме того, они могут назначить специальную гимнастику, которая ускорит восстановление осанки и нормализует кровообращение мозга. 23 и 24 мая в ортопедическом центре «Рэ-клиник» пройдет специализированный медицинский консилиум «Больной позвоночник». Прием будет вести вертеброхирург мирового класса профессор Рувен Гипштейн, клиника Герцле, Израиль. Первый день, 23 мая, будет посвящен диагностике и назначению лечения в соответствии с диагнозом. Во второй день, 24 мая, будет проводиться безоперационное лечение. Мировую известность доктор Гипштейн получил за развитие малоинвазивных процедур при грыже и протрузии диска, переломе позвонка, спонтанной.
спондилоартрозе. Его методы занимают промежуточные позиции между хирургией и консервативной терапией. Они не требуют госпитализации и позволяют отказаться от больших операций. Отсутствие общего наркоза особенно важно для пожилых людей. Отсутствие госпитализации позволяет работающим пациентам не вносить коррективы в привычный ритм жизни. Если вас беспокоит боли в спине, нужны точный диагноз и правильное лечение, запишитесь на консилиум 23 мая прямо сейчас. В консультациях и лечебном процессе принимают участие нейрохирурги и реабилитологи России и Израиля. Телефон Реклиник 989-53-49, 989-53-49, код Москвы 495, сайт www.reclinic.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. И на этом я прощаюсь с вами. Будьте здоровы.
Посоветуйтесь с врачом.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Москве 8 часов 45 минут. Новости на эхе. Сенат США одобрил назначение Джины Хаспел на посту главы ЦРУ. Она станет первой женщиной во главе этого ведомства. Назначение Хаспел раскритиковали правозащитники, как отмечают в частности в организации Human Rights Watch. Это говорит о том, что американские власти терпимо относятся к пыткам. Утверждается, что Хаспел после терактов 11 сентября руководила одной из тайных тюрем ЦРУ в Таиланде, где содержались подозреваемые в терроризме. У экс-премьера Малайзии во время обысков изъяли 70 сумок с деньгами и драгоценностями. Следственные действия проводились в нескольких резиденциях, а также в бывшем офисе чиновника. Среди прочего нашли почти 300 коробок с дизайнерскими сумками. Общая стоимость обнаруженных вещей не уточняется при этом. Бывший премьер Малайзии Раджа Паразак проходит по делу о злоупотреблении в крупнейшем в стране фонде инвестиций. В регионах Сибири стартовала экологическая акция по посадке леса в Забайкальском крае, Иркутской области и Бурятии, которые ежегодно страдают от масштабных лесных пожаров, в течение двух дней будут сажать деревья. В акции участвуют работники органов власти, арендаторы лесных участков, а также студенты, школьники и волонтеры. Сейчас самая сложная ситуация с пожарами в Забайкальском крае. Там действуют 9 очагов общей площадью свыше 13 тысяч гектаров. Официальный курс доллара на сегодня 61 рубль 82 копейки, евро 73 рубля 2 копейки. В Москве сейчас около 20 градусов, в нем обещают до 25, местами дожди и грозы. Марина Старцина, служба информации «Эхо Москвы».
Реклама.
Она такая одна. Стильная, с безупречным вкусом. В престижном районе. Квартира в поселке Парк-авеню покоряет с первого взгляда. Свободная планировка, панорамные окна и открытая терраса на кровле. Для отдыха, барбекю или летнего сада. 5 миллионов 660 тысяч рублей. Квартиры в Парк-авеню. 495-974-0010. Застройщик ООО «Бизнес-проект».
Время переходить на Samsung Galaxy. Программа Trade-in от Samsung. Обменяйте свой смартфон на новый Galaxy S9, S9 Plus с выгодой до 50 тысяч рублей. Плюс подарок при покупке. Не пропустите Galaxy S9, S9 Plus в Trade-in с 10 мая по 15 июня и оцените лучшую камеру в линейке Samsung Galaxy. Акция действует с 10 мая по 15 июня 2018 года. Подробности проведения акции уточняйте на сайте samsung.com и у продавцов-консультантов.
23-я международная выставка архитектуры и дизайна «Архмосква». 6-я московская биеннале архитектуры. Ведущие архитектурные бюро, девелоперы и производители эксклюзивных материалов. С 16 по 20 мая в ЦДХ на Крымском валу. Категория 0+.
Что бы кто ни говорил, а таскать вещи – удел профессионалов, людей и машин. Только в апреле грузовые машины и грузчики по цене всего от 790 рублей. Звоните в «Газелькин» прямо сейчас. 495-3 миллиона.
Ложь, религия рабов и хозяев. Правда, Бог свободного человека.
Премьера пьесы Максима Горького «На дне» в Театре Модерн. Режиссер Юрий Грымов. Билеты на сайте Театра Модерн. 16+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
По-русски говоря...
Дрожать, как осиновый лист, значит испытывать страх, бояться, буквально трястись от страха или ужаса.
Где корни?
У оборота история долгая. Вначале он звучал иначе. Дрожать, как лист, или трястись, как лист. Потом появилась форма. Дрожать, как осенний лист. Такое же выражение есть, например, во французском языке. Trembler comme une feuille morte. Сравнение понятно. Осенью пожелтевшие листья дрожат, трепеща от порывов ветра, отчаянно цепляясь за ветки деревьев, прежде чем ветер их сорвет, сокружит, унесет в небытие. Умирать страшно, наверное, даже листьям. В 18 веке сравнение стало употребляться с известным нам уточнением. Задрожать, как лист на осине, трепетать, как осиновый лист, трястись осиновым листом. Вариантов было множество, пока не остался один самый лаконичный выразительный. Дрожать, как осиновый лист.
О чем это?
Сравнение связывают с преданием о том, что именно на осине повесился Иуда, предавший Христа. И оскверненному Иуды дереву суждено якобы было вечно дрожать. Причиной же того, что лист осины дрожит от малейшего движения воздуха, является особое устройство листового черенка.
Как использовать?
Дрожать, как осиновый лист, можно не только от страха. Вот, например, Надежда Дурова, знаменитая кавалерист-девица, так описывала дрожь от холода. «С самого утра идет сильный дождь, я дрожу, на мне ничего уже нет сухого, я трепещу всеми членами, как осиновый лист». Или от жара. «Лихорадка изнуряет меня, я дрожу, как осиновый лист». А генерал Скобелев, задаваясь вопросом, а кому лучше, Бог весть, мужу воевать или жене горевать и за жизнь его, как осиновый лист, днем и ночью трепетать, говорил уже о привычном нам страхе. Главное здесь помнить, перед как запятая не нужна, оборот устойчивый, сказуемый, входит целиком. С вами была Ольга Северская. До новых интересных слов.
По-русски говоря...
Радио «Эхо Москвы».
Три таракана вызван. Нас три контакта.
Ну что, сейчас очень важное дело нам надо сделать.
А именно
провести тест.
Пока да, нас кстати.
Нас слышно еще какие-то вот жалкие оставшиеся там пять минут.
Ну почему жалкие? А, минуты жалкие, конечно.
Минуты жалкие, да, но минуты причем...
И поэтому нашим верным слушателям мы должны сделать этот подарок, сувенир.
Сделать этот подарок, потому что пока нас слышит вся массовая аудитория вообще и в Москве, и в Подмосковье, и в остальных регионах.
То есть, знать-то об этом все знают, но поучаствовать в этом как в масштабном флешмобе, дай возможность именно.
Вот. Поэтому сейчас мы предлагаем вам прослушать важнейший аудиофайл с помощью нашего звукорежиссера
Марии
Бурсиной. Да. Давай, Мария, жми. Итак, вся планета Земля сейчас обсуждает только, собственно, одну новость. Не какая-то там бабу в ЦРУ назначили, еще что-то. Это вообще мало кому интересно.
И вот еще сегодня в начале Алексей Чудитов написал, что бомбическое открытие сделал журнал «Нью-Йоркер». Никто не обсуждает пока что. А вот это обсуждает все.
Алексея Алексеевича я бы не обижал.
Нет,
насилий. Вот профилактика еще не началась. Волна... Вдруг он нас слушает.
Волна этой бомбы еще не докатилась до нас.
А вот это вот... Вот тут я согласен. Да, вот эта бомба уже...
Можно еще раз аудиофайл?
Еще раз, там есть вторая версия, когда вот которая вот двигает вот такой штукой там. Давай, Мария. Я не уверен, что...
Я не уверен,
что кто-то вообще что-нибудь... Я не уверен. Итак, значит, если вы слышите Яни или Ени...
Да.
Тогда вот в этом вот. Тогда звоните 660-064, если вы слышите Лорел.
Да.
Тогда вы звоните 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Это чем-то напоминает вот тот, помнишь, тест о цвете платья.
Ну да, о цвете платья. Причем Мария Бурсина сейчас сказала, что у нее вообще третья версия.
Mm-hmm.
То есть не вот, не как она там была, Маш, какая, значит, была... Сейчас какое там, значит, было одно, что-то там бело-золотое.
Черный и синий. А другие видят белый и золотой.
Значит, один бело-золотой, а второй, значит, черный-синий.
А я вижу голубой и
А Мария, вот у нее, правда, уже пятый раз поменялся последний тримент версии, какое платье она видит. Видимо, она
то, что одни слышат Яни, а другие слышат Лорел.
И Лорел, да. И вот кто слышит что? И это то, что обсуждает сейчас весь мир, и нет ничего важнее.
Да, и считается, что Яни слышат люди более молодые, да. которые слышат другие частоты лучше, а Лорел слышат люди более возрастные. А мы с тобой слышали что?
А мы с тобой слышали Лорел.
И вот именно сейчас я начал слышать Яни.
Да ладно?
Да, я молодец.
Ты молодец, ты не 40, я ты молодец. Не 46, 46, а 45, 46.
Да не 45.
А ты гад, ты Васька.
Люди молодеют в моем возрасте, когда уже наступает, извините, маразм. Так что я беспокоюсь насчет вот этот я, нет, это мне не к добру, не к добру.
А, то есть уже не 46-46, а уже 92-92. Потом суммы. Значит, у вас есть еще некоторое время проголосовать, друзья мои. В начале следующего часа...
Значит, если вы слышите Яни или Ени, звоните 660-06-64. А если вы слышите Лорел...
Тогда вы слышите 660-06-65. Вот такая парадигма. Но вы нам можете, конечно, писать, потому что и твиттер-аккаунт вызван работать вне зависимости от профилактических работ. СМС-ки также к нам приходят. +7 985 970 45 45. И мне кажется, Василий сейчас эту СМС уже отправляет, чтобы, так сказать, подогреть наш контент. Вот. В общем, мы даем возможность проголосовать. Сейчас мы послушаем, пока суть до дела, автоманию Егора Васильева. И в конце, во-первых, подведем итог голосования, во-вторых, расскажем о погоде и приметах.
Рекламно-информационная программа «Автомания». Здравствуйте, в студии Егор Васильев. Часто стал замечать, что многие водители управляют автомобилями, совершенно неправильно располагаясь за рулем. Возможно, всему виной то, что современные машины предлагают слишком большое количество удобств и вариантов настроек, и это расслабляет. Сейчас активно обсуждается тема снижения социального риска, и со стороны государства делаются определенные шаги в этом направлении. Давайте тоже поучаствуем в этом процессе и немного поможем себе. Вернемся к правильному размещению водителя за рулем машины. Ведь несмотря на то, что современные автомобили обладают большим количеством ассистентов безопасности, это по-прежнему очень актуальный вопрос.
Автокультура автомании.
Настройку водительского места стоит начать с подбора правильного удаления от педального узла, а точнее от педали тормоза. Ведь самым эффективным с точки зрения безопасности органом управления является именно она. Если при торможении вы полностью распрямляете ногу и вытягиваете голеностоп, то у вас проблема. Торможение не будет ни быстрым, ни эффективным. Правильно подобрать такое удаление от педального узла, при котором при полностью нажатой педали тормоза в коленном суставе сохранится угол около 160 градусов при нормальном положении стопы. Далее наклон спинки сиденья. Для того, чтобы полноценно управлять машиной, мы активно используем информацию от вестибулярного аппарата, часто даже не задумываясь об этом. Чтобы он мог правильно функционировать, угол наклона спинки сиденья должен составлять около 100 градусов. И если поначалу такая посадка покажется вам неудобной, не стремитесь от нее отказаться. Через какое-то время вы поймете, что управлять машиной стало проще.
Рулевая тяга автомании.
Следующий параметр – это удаление плечевого пояса от обода рулевого колеса. И он очень важен, поскольку руль в машине мы используем чаще всего. Для эффективного взаимодействия с ним необходимо, чтобы при правильном положении рук угол в локтевых суставах водителя составлял около 90 градусов. А правильно означает две вещи. Мы держим руль в нужных точках и используем при этом правильный хват. Нужные точки – это 10,2 или 9,3, как на циферблате часов. А правильный хват характерен тем, что мы держимся за руль, обхватывая его снаружи, и большой палец располагается изнутри. Это дает нам возможность контролировать рулевое колесо почти в любых ситуациях и быстро реагировать на возникающие проблемы. Высоту посадки в автомобиле мы подбираем, исходя из того, чтобы обеспечить для себя максимальный угол обзора через лобовое стекло. Но при этом приоритет должен оставаться за дорогой, и значит, через нижнюю кромку лобового стекла мы должны видеть небольшую часть капота. В любом случае, если при управлении машиной вам приходится вытягивать голову, отрегулируйте высоту посадки. Но при этом между макушкой вашей головы и крышей автомобиля должно оставаться 5-7 см свободного расстояния. И если вы правильно настроили под себя автомобиль, значит, вы существенно снижаете риск возникновения аварийных ситуаций.
В авторитме.
А теперь информация от наших партнеров. Чтобы продлить срок службы коробки передач, в ней нужно менять масло каждые 40 тысяч километров пробега. А поможет вам в этом СТО «Фильтр» – станция быстрого техобслуживания любых марок авто. В Сокольниках и на Можайке. «Фильтр» – достойная альтернатива дилерам с экономией до 50%. Узнайте прямо сейчас стоимость замены масла в коробке передач вашего авто по телефону 259-3000, код 495. Запчасти и материалы в наличии. А специально для слушателей «Эхо Москвы»
акция «Московский жаворонок». Приехавшим на обслуживание в будни с 8 до 14 часов скидка 10%. Звоните и записывайтесь. 259-3000, код 495, сайт estofilter.rf. Всего доброго.
Это была программа «Автомания».
Метеоскоп.
А что мы можем сказать о погоде? О погоде мы можем сказать, что уже плюс 21. Честно говоря, на улице в городе Москве дышать нечем. Вот нас предупреждали о каком-то желтом или каком-то сизом уровне опасности. Просто нет воздуха в столице. Я знаю, что это многих порадует в регионах. 43 давление, 71 влажность, будет 25-27. И я правильно сделал, что решил весь день сидеть на работе, чтобы не выходить на улицу, где так плохо.
Да, совершенно верно. Ну, что сказать о сегодняшнем знаменательном дне? Сегодня у нас православный календарь отмечает праздник Ирины Рассадницы. Я уже говорил.
Что в этот день колено, пузо
растить надо. Капусту содят. И очень знаменательная вещь, действительно, о плодородии говорят. На Ирину худая трава из поля вон, выжигает траву. Доказано, что это вредно, кстати говоря. Поэтому не стоит. И вот капуста. Не будь голенаста, будь пузаста, говорят капусте. Не будь пустая, будь тугая. Не будь красна, будь вкусна. Я уже вижу только дуть вместо будь. Не будь стара, будь молода. Не будь мала, будь велика.
Но это если коротко, лучше быть, конечно, богатым и здоровым, чем бедным и больным. Как я
понял, при посадке рассады не едят хлеба, чтобы куру капусту не выклевали. И очень важно, срать овощи должны исключительно женщины. Как это?
Вот спросить бы, что вы здесь слышите, какие слова? Энни, Ени или Лора? Вот. Ну-ка, дай-ка. Ну-ка, погромче, Мария. Ну-ка, дай-ка. Давай, давай. Во. Ну. Вот тут бы, конечно, и 0664, и 0665, правильно?
Я спрашиваю, что там как будто дверь защита спрашивает. А там кто-кто?
Вот, видишь? Слышь, а? Думай-ка. Ну-ка, еще раз. Лора,
я сам открою.
Все равно Лора. Вот как какой не все равно Лора.
Ени.
Вот тут Ени.
Ени.
А тут?
Сейчас. Лоло.
Лору. Лору. А ты? Шельмец, а?
Все выясняют, да.
Все, весь мир.
Все решили наши слушатели.
Сказали, даже Урганта такой был. У Урганта был. Ну, куда же?
Давай, что Лорел сегодня.
Значит, сегодня была пародия на Урганта. Ну, что делать? Значит, за Ени у нас высказалось 42,5%. Лорел слышит у нас 57,5%. Практически все присутствующие здесь. Ну...
Воробьева тоже спрашивал. Воробьева и Ени слушали. А Воробьева поначалу были там молодежь. А у нас?
А у нас встречают. Вы чьи встречают?
А я вот, между прочим, вчера слышал Лорел, а сегодня я слышу Ени.
Мы сказали, что это уже, так сказать, падение.
Я молодею,
молодею.
Деменция.
А ты что слышишь?
Я не слышу.
Ну-ка, ну-ка.
Секундочку, да. А сейчас проверишь, что... Сейчас мы узнаем Инесса.
Я сейчас слышу Уткина и Ореха.
Тихо, тихо. Сейчас, тихо.
Преимущественно. А вот теперь еще и звук нашего слышу.
Вот это он, это его голос.
Во. Хорошо.
Ну, хорошо. Ладно, в общем, сейчас реклама, а потом мы почитаем...
Кнопка.
О, нет, честный дом, но это практически то же самое. И потом пресс.
Программа «Честный дом».
Здравствуйте, с вами Дина Назарова. Курортную недвижимость за рубежом большинство россиян рассматривают как домик на старость. Но покупкой озадачиваются значительно раньше, когда о пенсии еще думать рано, а о детях уже пора. Аналитика портала Tranio.ru со ссылкой на журнал Forbes представили рейтинг самых комфортных стран для проживания пенсионеров. Лучшими признаны Швейцария, Франция, Испания, Италия и Португалия. Разумеется, швейцарская и французская ривьеры, Нормандия – популярные направления у состоятельных покупателей. Традиционно здесь пользуются спросом виллы с видом на Женевское озеро в Лозанне, Монтрё, Коланьи, Эвиане. Давиль и Трувиль – знаменитые курорты Нормандии, предлагают роскошные апартаменты на берегу Ла-Манша. В альпийских курортных городах Цермати и Санкт-Морице обеспеченных пенсионеров интересуют горные шале. Небольшой домик в горах обходится примерно в 50 миллионов евро. Средний бюджет запроса – 8-9 миллионов евро. Минимальный – 3 миллиона. миллиона. Такие быстро развивающиеся туристические направления, как Греция, Словения, Хорватия, Черногория, Мальта, готовы удовлетворить спрос россиян на курортную недвижимость в более бюджетном варианте. Поэтому эти страны Евросоюза привлекают в основном семейных покупателей курортной недвижимости, которых дом с видом на море к тому же больше интересует с точки зрения получения вида на жительство. По подсчетам аналитиков консалтинговой компании Knight Frank, возможность получения ВНЖ рассматривают треть российских покупателей зарубежной недвижимости. Так, одно время прописаться в горячо любимой россиянами Латвии можно было за 90 тысяч евро. Однако после повышения минимального порога до 220 тысяч евро программа эта фактически завершилась. Теперь россияне обратили свой интерес к странам Евросоюза с налоговыми льготами для нерезидентов и прочими законодательными бонусами. Греция, например, после покупки недвижимости для желающих оформить вид на жительство не требует пребывания на территории страны в течение определенного срока. При этом обладатель греческого ВНЖ, нерезидент, может свободно передвигаться по странам, входящим в Шенгенскую зону, находясь в них не более 90 дней каждые полгода. Имеет доступ к государственным медицинским услугам и системе образования. Словения пошла по другому пути. Покупка недвижимости как таковой не является основанием для получения европаспорта. А вот создание компании на территории страны или покупка отеля, апартаментов под сдачу в аренду может. В этой стране действует одна из самых простых в Евросоюзе программ получения вида на жительство для инвесторов. Главное требование – вложение в основную деятельность компании суммы от 50 тысяч евро. Принимая решение об инвестициях в курортную недвижимость, покупатели также оценивают, помимо прочего, транспортную доступность, качество медицинского обслуживания, безопасность и уровень жизни.
Это была программа «Честный дом».
Пресса с доставкой на дом.
Ну что, Василий, у которого самый популярный телеграм-канал в спортивном сегменте, по этому случаю отъехал к стене и теперь сидит там. Ну а действительно, чего еще говорить?
Как вратарь.
Что еще говорить-то, когда все сказано? Обозвал меня нудным и отъехал, бабушка.
Не, не обозвал, я констатировал.
Ну, что делать?
А вот сейчас сравнить. У нас последние две недели Инесса Землер монтировала. Вот, и, соответственно, в этот момент...
Зато я соскучилась.
Ничего страшного, это вообще никого не волнует. А вот, кстати, вот тогда и обзор прессы вел Орех. А вот теперь наша Инессочка, вот это нас волнует.
Вот теперь обзор прессы. Я не вообще, то, что было пародия.
Я вас сейчас, знаете, чем буду волновать? Я вас сейчас буду волновать моральным обликом депутатов «Единой России».
Ого.
На партийной конференции единороссов, пишет газета «Ведомости», в понедельник будет предложена внутрипартийная система оценки депутатов всех уровней, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. Оцениваться будет не только их активность в ходе региональных недель, но и в первую очередь обратная связь с избирателями в конкретном округе. Выполнение наказов, предвыборных программ. Будет оцениваться их адекватность в отношении с людьми в части культуры, поведения, морального облика. Ну и газета «Ведомости» подобрала четыре истории о депутатской этике единороссов. В сентябре прошлого года в Красноуфимске Свердловской области разгорелся скандал вокруг обнаружения в женском туалете одного из предприятий видеокамеры. После возбуждения уголовного дела по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни» следователи выяснили, что камеру установил директор предприятия, депутат местной думы Андрей Мерзляков. Сам он заявил, что хотел вычислить в организации крота и раскаялся с содеянным, после чего уголовное дело было прекращено. В декабре прошлого года в нижегородских СМИ появилась информация о задержании полиции депутата Госдумы, бывшего мэра Нижнего Новгорода Вадима Булавинова за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Пресс-служба депутата разъяснила, что ему стало плохо, его везли в больницу. Позднее там диагностировали прединсультное состояние, но сам он за рулем не сидел. Тем не менее, вскоре пресс-служба «Единой России» сообщила, что Булавинов подал заявление о сложении полномочий исполняющего обязанности секретаря регионального отделения партии.
А можно вмешиваться, нет?
Нет.
Сейчас я изложу все подвиги этически развитых единороссов. В марте этого года, комментируя скандал вокруг обвинений депутата Госдумы Леонида Слуцкого в приставаниях к журналисткам, депутат-единоросс Фатих Сабагатулин назвал журналистов слугами. Несколько лет назад...
Сабагатулин назвал слугами?
Да, несколько лет назад...
Сам он слуга! Слуга народа.
Собогатуллин.
Так вот, несколько лет назад их, журналистов, объявили четвертой властью. Пусть они прилично одеваются, разные части тела не показывают, заявил он в интервью, в своем интервью. Замсекретаря Генсовета Единой России.
Лорел. Пусть не показывает. Лорел типичный, да.
Да, Евгений Ревенко назвал позицию коллеги крайне возмутительной и некорректной. Ну и в ноябре прошлого года в интернете появился видеоролик с песней «Дядя Вова, мы с тобой».
Ну вот это да, это хорошая песня.
Которую исполняли депутат Госдумы Анна Кувычка и ученики кадетских классов одной из волгоградских школ.
Странно, что юная армия еще не запела.
Помимо клятв...
Там у них этот вожак допинговый.
Трунингов.
Трунинг. Осуществляет трунинг молодого поколения.
Помимо клятв верности главному командиру, в песне содержалось обещание не отдавать самураям гряду и вернуть Аляску в гавань Родины. Критические сюжеты о музыкально-поэтической неудаче депутата вышли даже на федеральных гостелеканалах.
Нет, а что, песня отличная была? Песня очень хорошая.
Очень хорошая. Она
главная такая приставучая, ее дня три пел. Главное, как будто песня должна быть правдой изложена.
Нет, а потом, да, действительно, потом. И иногда иду, чувствую, ловлю себе там что-нибудь. И так.
Дядя Вова, мы с тобой...
И дальше как-то иду.
Рот да, открылся да, и издал песню.
Я тоже, когда услышал эту песню, мне несколько месяцев хотелось спеть ее при встрече с Владимиром Стогниенко, которую, слава богу, вижу не реже раз в неделю. Вот, и прям хотелось, вот, но и не получилось. Я сдерживаю себя, вот я умею себя сдерживать.
Завидую.
А вот Инесса не умеет.
Она научила меня потом.
Я не могу научить девушку сдерживать себя. Мало того, это преступление против...
Боишься, что выйдет боком?
Ну, пару занятий для сенатора Слуцкого могу провести, но только за деньги и дорого. Дорого.
Да, у меня таких денег, как у депутата Слуцкого, нету.
Тут ты знаешь.
Я знаю,
декларацию, он нищ.
Знаю размеры своего благосостояния.
А у него вообще нет декларации. Вот в чем разница.
Да,
у него
да.
хотя бы есть, что декларирует.
Федеральная служба исполнения наказаний России нашла решение проблемы недопуска членов общественных наблюдательных комиссий в изоляторы и колонии с видеокамерами и фотоаппаратами, пишет газета «Коммерсант». Теперь, если наблюдатели захотят провести съемку, в качестве операторов будут выступать сотрудники учреждения. Члены ОНК напоминают, что представители ФСИН давно фиксируют их визиты на видеорегистраторы, но записи не выдают. Съемки для членов ОНК будут вести только сотрудники пенитенциарных учреждений. ФСИН возьмет видеокамеры в свои руки. Газета «Коммерсант». Здесь же розницу ставят на карту. Депутаты Госдумы предлагают с 2020 года обязать все розничные компании с оборотом от 10 миллионов рублей принимать банковские карты. Это может затронуть около 90 тысяч небольших магазинов, которым в целом придется потратить почти 2 миллиарда рублей на терминалы. Нововведение предлагается распространить и на онлайн-ритейл, представители которого расходятся в оценке инициативы. Она может обелить рынок, но при этом дорого обойтись самому государству. Ну и снова газета «Коммерсант», и она у меня открывает большую интернет-тему. Телеграм без адреса. Сначала блокировки Телеграм прошел месяц, но Роскомнадзор так и не смог серьезно ограничить доступ к мессенджеру. Дальнейшее зависит уже не столько от властей, которые задействовали почти все имеющиеся законные инструменты, а от позиции Apple и Google, которые пока на стороне Телеграм, считают эксперты. Но, как выяснила газета «Коммерсант», Телеграм способен противостоять деструктивному воздействию и в одиночку. Такую возможность дают задействованные им методы обхода блокировок, аналогичные тем, что еще 10 лет назад запатентовали ученые Министерства обороны Российской Федерации.
Ну, хоть что-то работает.
Министерство патентует.
После того, как раздолбали систему «Панцирь», я вообще так стал удивлен.
«Панцирь-С».
«Панцирь-С», да.
Потому что «Панцирей»-то может быть много. А «Панцирь-С»...
«Панцирь-С» класса, так сказать.
С класса, да, мы видели, как это было.
Я с тех пор сам сомневался, но вот очень вовремя раскопали, что все-таки методика обхода Министерства обороны работает. То есть все-таки русские... Хотя какой к этому отношение имеет Министерство обороны?
Никакого.
Никакого абсолютно.
Но разработали, запатентовали 10 лет назад.
Ну и с вопросом, почему у Роскомнадзора ничего не получается, газета «Коммерсант» обратилась к советнику президента по развитию интернета Герману Клименко.
Кто это знает?
Да, ICQ предлагал пользоваться.
Тот ответил, что Роскомнадзор просто исполняет закон в том виде, в котором он написан.
В том виде, в котором Роскомнадзор написан, законы.
Прекрасное разъяснение для знатока интернета, собственно говоря, и методик всяких разнообразных. Вот так просто исполнял закон.
Почему вы не работаете, ни черта у вас не получается? А просто мы исполняем закон.
В том виде, в котором он написан.
В том виде, в котором написан, мы в том виде его исполняем.
Послушайте, это тот самый случай, когда я согласна с Германом Клименко, закон написан через непонятно какие пути обхода.
Прокси-сервера, я бы так сказал.
Даже не прокси-сервер, нет. Это через какой-то китайский интернет, видимо, написан закон.
О, в китайском интернете хорошо, интересно.
А знаешь, как существует специальная молитва для запуска телеграммы, если не работает?
То
разработала Русская Православная Церковь. Прокси, Господи.
А ну это мы, да, это демонстрации несли, да.
Да.
Хороший.
Ну вот, кстати, об...
Главное, что отзывается.
О Баське.
Да.
Махмуд и о Баське. Да.
«Аська и товарищ майор» называется статья в «Новой газете». Издание проанализировало 34 уголовных дела, которые так или иначе вела ФСБ. В 21 случае из 34 снятие информации с вот этих мобильных устройств происходило уже после изъятия устройства. В 6 случаях определить, что произошло раньше, изъятие или чтение, невозможно из-за того, что судьи вымарывали фактически обстоятельства дела из приговоров. И, наконец, в 7 случаях...
Приговоров.
Можно...
Специальные словами, если меняется перед судами, значит,
приговор. Дело возбуждено.
Стало судебным термином, значит, стало.
Осужденный, приговор.
Это судебный термин, поэтому я читаю как положено. И, наконец, в 7 случаях можно с уверенностью говорить об онлайн-снятии информации с канала связи. То есть информация снималась в тот момент, когда шла ее передача.
Да. Вот
мы с тобой переписываемся, допустим, но мы не вдвоем переписываемся.
Сейчас то, что слушатели приведут на радио, да, вот они в момент передачи информации, они ее снимают посредством уха.
А в Ютубе нет.
А в Ютубе...
Там через 3 минуты только снимут.
Да.
Вот. В 6 из этих 7 кейсов речь идет именно об ICQ. Единственный случай, когда оперативники не читали Аську, это дело об уклонении от уплаты таможенных платежей, где была, видимо, скрыта электронная почта. Мы не знаем, пишет автор статьи, о каком почтовом сервисе идет речь. Однако по косвенным признакам можно предположить, что это внутрироссийская корпоративная почта частной компании. В 10 случаях с Телеграмом...
Такие дурак не вскрывает эти почты. Что же тут говорить-то? Корпоративная почта, это вообще...
Ну, извините. Так, ну, смотря как же опять ее разработать. В 10 случаях с Телеграмом снятие информации произошло уже после изъятия устройства. То же самое со Скайпом. Теперь неудивительно, резюмирует «Новая газета», почему, к примеру, советник президента по развитию интернета Герман Клименко советовал в случае блокировки Телеграм переходить на Аську.
Ну, чтобы наконец почитать, что там пишут.
Да.
А слушайте, реально ICQ существует еще?
Конечно.
Существует, да.
А там
да.
Как? Там что им делают?
Да, и принадлежит Алишеру Бурхановичу Усманову.
Ну, он патефоны, там проводит эти брифинги для журналистов.
Да, что? А патефоны...
Только Mail.ru принадлежит ICQ.
Ну, понятно. Но я... Нет, есть еще патефоны, паровой двигатель.
Да, действительно.
Тоже кому-то надо купить.
Нет, ну понимаешь, все-таки ICQ более поздняя вещь. Это как сравнить Telegram, допустим, я не знаю, с азбукой Морзе, мне кажется. Все-таки я бы сравнил ICQ, это, знаешь, это винил.
Знаете,
ну,
что?
Ну, то есть, потому что возвращается.
Да.
А у меня и дома на антресолях лежит телефон дисковый такой.
Кстати, Инесса.
Вот, не сбрасывала бы, если что.
Лежит, да, лежит.
Лежит.
У тебя сегодня завтра выходной?
Да.
Ты сегодня собиралась свинца выпить?
Нет.
Выпей. Достань телефон дисковый, сегодня годовщина его изобретения.
Да,
его патентования, да.
Батюшки святые.
Антуан Барнай запатентовал дисковый телефон. Да, ты что думаешь? Ты раз не будешь раньше. Девушка, 75849. Это был первый ICQ, кстати говоря. Да, соединение. Соединение по ICQ посредством ICQ-нистки. Да, что у нас, телефонистки?
Да, конечно, я не могу обойти стороной, совсем вот обойти стороной.
Не можешь не обходить.
Те тему, которую сегодня ждут все информационные службы страны.
Неужели правительство?
Вот, ну, да, конечно, конечно. Но немножечко в таком...
Это очень важно, но совершенно неинтересно.
В сухом варианте. Независимая газета. Россияне полны умеренно положительных ожиданий по поводу работы нового правительства. Так считает провластный Всероссийский центр изучения общественного мнения ВЦИОМ. По его опросам, более 2/3 россиян видят в премьере Медведеве компетентного и умного специалиста. Правда, по данным Левада-центра, около 57% россиян в последние годы не одобряли его работу. Оправдать позитивные ожидания населения новому кабинету будет непросто, считают эксперты. Ведь пока министры работают над повышением пенсионного возраста и увеличением налогов.
Это очень правильно.
Да, статья называется «В отношении нового правительства граждане запаслись позитивным попкорном». Но тут на самом деле очень смешно то, что вот по опросам более 2/3 видят в премьере Медведева компетентного и умного специалиста. Я вчера видела немножечко другой аспект этих же самых цифр. Здесь вот 2/3, а там какой-то меньше.
Смотрите, я нашел тут просто еще был недавно.
Сейчас, Олег, я расскажу, ну, а то я забуду. Где столько-то процентов россиян считают Медведева недалеким.
Хорошо, а что ты еще?
Он близкий к народу. Вот, недавно, вот свежее тоже, но не все время же в целом что-то исследует. 71% считает свою жизнь или просто хорошей, или очень хорошей. Ну, то есть, хорошо или очень хорошо, ну, нормально. Вот, 68% при этом считают, что и в стране все хорошо. Ну, то есть, есть какие-то процент отдельных людей, которые просто счастливые, но в стране не очень хорошо. Но 68% считают, что и в стране все хорошо, и у них все хорошо, но при этом 45% считают, что дальше будет только хуже.
Ну, потому что слишком хорошо. Понимаешь, дело все в том, что многие решения
правительства... Ну, правильно, если все хорошо, то дальше куда уже?
Дальше, многие решения правительства и президента, они, на самом деле, распознаются на расстоянии.
Да.
Я могу привести...
Большое видится.
Майские указы с расстояния 6 лет я оценил.
Причем, даже майские указы ты еще оценишь. Потому что, вот смотри, очень важно, что некоторые решения так и не исполняются. Потому что именно это и приносит пользу, и я смею думать, что это так и было задумано. Я могу привести пример. Вот я уже не помню точно, когда, но вообще это решение было принято, конечно, в правлении Владимира Владимировича Путина о том, что ветеранам войны, которые все-таки сумели дожить до нашего времени, они имеют право на получение отдельного жилья. Вы поймите, что очень важно оказалось, очень задумано, вот как это сработало. Это же сработало. Очень важно в этой связи именно ветеранам войны было жилье не давать. Не давать. Потому что, смотри, а у тебя простая ситуация. Потому что, смотрите, люди уже очень пожилые, нуждаются в помощи. А как только было объявлено, что им полагается отдельная квартира, они стали очень важными членами семьи. Нужно, чтобы они дожили до момента, когда их дадут. И очень важно не давать, потому что в этот момент вся семья начинает активно заботиться о ветеране войны. Но если дать, получается, что все, выполнено. Дедуля, полежи, все, мы пошли. Мы вернемся, когда, значит, нас вызовет сосед со скорой помощью. Вот именно это и позволяет рассчитывать на то, что население будет лучше заботиться о пожилых людях. И, соответственно, продолжительность жизни... Вот я так... Слушайте, ну это никому же не дали той сущности, да? Очень много где осталось без квартир. Я пытался понять, в чем смысл. И вот понял.
Ну, я бы не стал говорить, что никому, но...
Многим не дали. Нет, кому-то надо, чтобы надежда поддерживалась. Кому-то надо было давать.
Ради чего-то жить?
Конечно, конечно. Чтобы было понятно, что рано или поздно это может случиться. Как облигации и госзаймы.
Это достаточно циничное объяснение ситуации.
Хорошо. А как еще это объяснить? Хорошо, придумайте другое объяснение. Я не нахожу другого. Я считаю, что гуманное решение. Я считаю, что вообще наше правительство вообще принимает решение в пользу и в помощь нашему народу.
Василий,
вот, да.
Ну-ка ты помолчи.
Не могу
потому
я.
Потому что про правительство у меня был...
Ты же знаешь, мне
10 минут, вот тебе, ну, ты немножко по этой самой, а потом... Ну, значит, и 10 минут у нас на эту тему выделено в следующем часть 10 минут.
Еще хорошо.
Хорошо.
Что мы
будем?
Подзапомни. Хорошо.
Можно много...
Чтобы не растратить аргументы.
Конечно, чуть-чуть запиши еще. Могу ручкой есть ручка.
Инесса, спрошу.
Мы
молодец, спасибо.
С вами вот две недели...
А давай вместе сделаем бонус, оставим ее на разговор о правительстве.
Давай.
Что?
Не отпускаю тебя, будешь с нами правительство разговаривать. Рассказывай там, что пишешь.
Так вот, мы с вами две недели не виделись. Конечно, за это время утратили связь с общепитом.
Мы не виделись 3 недели. 2 ты пропустила, а получилось 3 в итоге.
Ну, хорошо, ладно. Мы с вами давно не виделись и утратили связь с общепитом. Между тем, клиенты ресторанов быстрого питания стали чаще обращаться в суды, пишет российская газета в статье «Скользкая ситуация». В Замоскворецком районном суде столицы назначили к рассмотрению иск жительницы Подмосковья Химок о денежной компенсации от крупной сети ресторанов быстрого питания за то, что ее ребенок в одном из ресторанов этой сети поскользнулся на мокром полу, упал и получил травму.
Ой, это вообще ад.
На самом деле это ад еще и потому, что почему-то считается, что должно быть красиво, а не безопасно. Вот эту вот плитку, не знаю, которая в ресторанах кладутся, она то ли пластиковая, что... под камень, она начищена до блеска, но она действительно чертовски
скользкая. Да не только
скользкая.
Там, не только
нет,
там.
Макдональдс, хрен бы с ним. Ну там можно ходить, не ходить, и ходить не очень часто. Но у меня сейчас такое сделали в подъезде. То есть, я, понимаешь, в своем доме я бываю так, иначе, практически каждый день. Вхожу, выхожу. Наступит зима, а это белая плитка, которая, к тому же, будет грязная. Она еще
со снежной кашей.
И скользкая. Спасибо, как говорится, на встречу выборам.
Купи себе туфли на присосках зимние.
Ну, конечно.
Полезно очень.
Или вот, знаешь, такие с железными цепями.
Я, конечно, не хочу об этом вспоминать, но на этой плитке очень страшно разъезжаются костыли. Поверьте мне.
Да, до того, как разъезжались костыли на этой плитке, просто разъезжались ноги на другой.
Кстати, на эту тему по-серьезному. Давно придумано народное средство. Знаешь, такой вот есть костылик, он считается медицинским, когда вот на конце, который опирается, такое разветвление, там четыре таких специальных ножки.
Вот эти шипы, они тоже скользят.
Не шипы, там должны быть теннисные мячики. И вот так они, если их менять современно, они с ворском, они не разъезжаются. Это правда.
Ну, я просто наждачку приклеила, в конце концов. Немного помогла.
Не хуже, чем теннисные мячики. Это наши русские теннисные.
Хуже. Клей.
Наждачка играет.
Фигня. Не, там клей такой, который не отклеивается.
Ну, костыль. Просто не догадался.
Развалится, а клей.
Защищаешь свою позицию.
Ну, как, я как просто делюсь своим опытом.
Я сейчас поставлю на голосование, что лучше теннисные мячики или наждачка.
Знаете, это чего?
Давай.
Ну, знаешь, это очень специфический опрос. Но еще обращались в суды к ресторанам быстрого питания за пролитый кофе. Но большая часть, конечно, из-за того, что моют вот эту вот плитку под ногами у посетителей.
Она еще и воняет, эта жидкость, которая...
Да бог с ней воняет. Просто. Это, знаешь, это погибель неприятно, наш. Но не опасно. А вот то, что мокрая вот эта вот скользкая поверхность, это, конечно, беда.
Согласен. Спасибо, Инесса. Мы рады были видеть тебя спустя 3 недели. Надеюсь, что...
Надеюсь,
А на следующей неделе мы тебя не увидим.
Не увидите.
А потому это.
Потому что у нас Петербургский экономический форум.
Вот не могла же все это прям вот все секреты рассказать.
Не могла. Я...
Вот этот вот эфир, вот прям...
А я поеду.
Я уже...
Поедешь? Да, а, ты же там перед... Ты после Венедиктова выступаешь.
Нет, это я завтра выступаю после Венедиктова в Ранхиксе. А на Петербургском экономическом форуме я выступаю сам по себе.
То есть тебя тоже здесь не увидят?
А? Вы же будете на экономическом форуме, можете меня там выйти и транслировать это сюда.
То есть, ну-ка, стой, народ. Вообще никого, что не
хотят. Подожди, новости. Сейчас,
знаете, новости будут через новости.
Новости.
Да, ну.
3 таракана вызван. Нас 3 контакта.
Алексей Дурново, наш испанский спортивный обозреватель, снова с нами. Ну и что, мы, наконец, поговорим о баскетболе? Не будем?
А мы не говорили же ничего про него в тот раз.
Да, действительно.
Что там мы
финал
говорили?
Финал 4.
22.
Лайт-версия Стамбула, Белград.
Ну, нет, хорошо, это Стамбул,
Это
тот случай, когда играют ЦСКА и Реал. И ЦСКА, можно сказать, фаворит. Ну, или, по крайней мере...
В хоккее
они не будут играть.
Да, потому что Реалы в хоккее не существует. Это проблема развития испанского хоккея. Барселона хоккейная есть, а Реалы нет.
Там один только человек на коньках умеет во всей Испании кататься.
Но неплохо.
Нет, неправда.
У Барселоны есть хоккейная команда. И, кстати говоря, довольно долго в ней доминировали и тренировали ее выходцы из советского хоккея. Но давно уже захватили все это дело шведы. Видимо, после Ибрагимовича.
В общем, не может, как вы поняли, играть ЦСКА с Реалом в хоккей. В футбол с ним играть дело совершенно безнадежно. Как-то раз играли, да. В общем, в Москве-то получилось ничего, но дальше все было гораздо хуже. А вот в баскетбол... играть с Реалом ЦСКА очень даже может. И очень даже успешно может.
Это вообще, кстати, интересная идея. Собрать баскетбольный турнир в Москве, чтобы против ЦСКА играли Реал, Ливерпуль, я предлагаю, чтобы сыграл. Баскетбол.
Рома.
Рома. Хотя можно пригласить еще Милан.
Бавария.
Баварию тоже можно, да.
Ну, в Милане есть команда баскетбольная.
Которая называется Армани Джинс. Реал тоже есть команда.
А футбол, чтобы против ЦСКА играли Жальгирис.
Да.
Да.
Реал.
Фенербахче. Цервенные звезды они уже сыграли, да. Жальгирис, Бамберг. Вот. Уникаха, чтобы сыграл из ЦСКА.
Каха Лабораль.
Да, Уникаха, чтобы сыграл из ЦСКА баскетбол.
Вот. Это новости футбольного будущего.
И Кливленд приехал бы играть в футбол.
Нет, с этим не стоит. Там есть Сиэтл, хорошая команда.
А, Сиэтл, Саундерс, да.
Звуковики.
Мы хотели о баскетболе
нет, поговорить. Это у нас последний шанс. Ну, если мы же попробуем серьезно даже поговорить об этом. Чуть-чуть самое. Поспи пока. Вот. Это последний шанс увидеть на европейском паркете на регулярной основе Луку Дончича.
А кто это?
А Лука Дончич — это главная словенская...
Википедия вам в помощь.
Это тот самый... Помните, Словения выиграла уже месяц, так, примерно, ну, летом 10 было. Назад, значит, почти Евробаскет. Был, да. Да. Внезапно обыграв и Сербию,
ну, всех,
и Испанию.
Было, всех они более обыграли. Всех.
Вот там вот главной звездой был Лука Дончич, который удивительным образом не сразу оказался в NBA, а еще, значит, год попылил, так сказать, на европейских паркетах.
Ну, ему сейчас 19 лет.
Да, ему, собственно, да, ему 19 лет.
При этом он лучший баскетболист Европы.
Да.
Уже, в общем, 2 года, считай.
Вот, и он, наверное, будет в NBA существенно более осмысленен, чем сын Сабониса.
Почему? Сын Сабонис хорошо играет в NBA.
Да, ну, не особо.
Ну, что не особо?
Не особо, ну, совсем.
Нормально
он играет. Ну, совсем. Хорошо играет в NBA Кавай Ленард, когда он здоров. Хорошо играет в NBA Кевин Дюрант. Хорошо играет...
У которого папа сумасшедший, который должен стать лучшим баскетболистом мира очень скоро, и уже сейчас это знает его папа. У него еще братья и сестры есть какие-то.
За сколько букв?
За Лос-Анджелес он играет, сколько, у него смешное сколько имя.
Понял, да. Да, 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 все. Я понял. Как всегда, когда спрашиваешь, как его зовут, тут же забываешь.
Да.
Это бывает такое, да.
Это 46. Это уже Лорел.
Это папа, который вступил с Трампом в Твиттере в переписку.
Да, совершенно верно.
И они, между прочим, подписку подняли друг другу. 46-46. Они там такой срач устроили, что вся Америка читала не то, что ей не Лорел.
Нет, ну срач Трамп с NBA, это уже хлопок.
Лонзо Болл, вот кто. Господи боже мой, это папа Лонзо Болла.
Это срач Трампа и NBA, это уже классика. Но, кстати, Celtics... Вот если Бостон выиграет.
Да?
Бостон
придут в
Белый дом? Теоретически может прийти. Вот Бостон теоретически может прийти.
Там же проблема, но кто, если не знает, они же не пошли Голден Стейт, сам сказать, что мы к этому вот там не были, что в Белом доме, что с майками.
Да,
вот, поэтому они туда не пошли. Первый раз, это, насколько я понимаю, произошло, что из какая-то из игровых видов спорта.
Питтсбург пошел вообще без вопросов.
Ну, там и темнокожие.
Да, все пошли, и даже американские футболисты, собственно, даже Новая Англия пошла.
Все идут.
Да. Вот. А Golden State не пошли. Они сказали, а иди ты, Трамп, нафиг, не пойдем к тебе. Но вот Celtics, они как раз... То есть Кливленд, скорее всего, если выиграет, не пойдет. И Хьюстон, скорее всего, если выиграет, не пойдет. А вот Celtics могут пойти вполне. Задумался.
Ну, чай пить.
Задумался.
Все равно. Придут, устроят. Мало ли.
Ну, там ты знаешь же, как это бывают эти встречи с президентом. К нам кто-нибудь может задницу президенту показать. Или выпить 20 банок доктора Пеппера и сказать,
Которая
ему надо отлить.
История, которая стала известна благодаря Вячеславу Фетисову, когда был Детройт. Но тогда это уже было после травмы, после аварии, в которой попал Константинов с Мнасаканом. И когда они выиграли, они же там 2 года подряд выиграл в Детройте. Второй раз, когда они приехали, они уже с Константином приехали, он был в колесе. Вот, они приехали, а говорит, поскольку Володя, у него была такая особенность, ну, то есть он понимал, но у него такая короткая концентрация. Там, секунд на 30 он сконцентрируется, понимает что-то, даже какие-то подает знаки, а потом, как-то вот так вот. Тяжелая травма головы. Вот. И когда подошел к нему, как говорится, смех и грех, подошел к нему Билл Клинтон, он говорит, чтобы Володю растормошить, сказал, сейчас президент, как на тебя отреагируй. Значит, что-то вот. Он показал средний палец. Показал Клинтону, но он при этом говорит, так непроизвольно получилось. То есть он даже не Клинтону как таковому говорит, но Клинтон говорит, уточню. Показывали ли кому-нибудь в Белом доме, до сих пор средний палец. И потом он рассказывал, эта история же имела некоторое продолжение, по крайней мере.
Видимо, с этого начался его разговор с Моникой Левинской.
Да. Пока они не поняли, а потом уже дальше был неудобно отказываться.
Да, а что не показывалось?
Вот, и говорит, эта история имела продолжение, но как бы иллюстрируя память этих всех. Вот они все это такие как бы смешные, да, президенты Америки. Там Буш, да, Клинтон, ну как-то же они президентами стали, какие-то у них все были дарования. Говорит, что Клинтон тоже был человеком феноменальной памяти. И когда он был на инаугурации уже Владимира Владимировича в качестве почетного гостя, приехав, они там идут, а толпа народу, он Фетисова видел там 2 раза в жизни. Говорит, прошел, остановился, жена его окликнула, говорит, повернулся, посмотрел, на меня и сказал, я выяснил. Никто не показывал средний палец. президенту Америки в Белом доме. Пошел дальше.
Ну, в чем Литбол? Подняли документ, я был до Трампа, в библиотеке президента.
А потом уже, потом, это было потом это показывали все. Потом найти человека, который не показывал, уже было...
Знаете, сегодня еще одно важное событие, на самом деле, помимо баскетбола с хоккеем, сегодня выборы президента Союза биатлонистов России, самой многострадальной организации российского
спорта.
Они
сегодня состоятся, но я тебе уверяю, скорее всего, они сегодня не закончатся.
Ну, да, но они сегодня начнутся.
Потому что там необходимо для выбора 3/4 голосов. А
75% расклад, ни тот, ни другой не наберем.
Да. Расклад примерно пополам, и там, в общем, на самом деле, только может быть сейчас какая-то договоренность закулисная, когда один снимет свою кандидатуру. Там Драчев против Майкрова,
да. Чтобы вы понимали, оба слушатели, да, оба биатлонисты, да, оба один депутат, другой,
Дума, другой
занимал довольно высокий президент, да, в довольно высокий пост в IBU, где шмон, сейчас да. идет
шмон, ну,
шмон, потом, шмон да, но там всех поснимали, все, старичок Бессеберг уже все, вот, уплыл, пошел дорогой Блаттера.
А я вот не понимаю, почему в биатлоне нельзя выбирать президента, как вот то, что называется техасская дуэль. Пустить их в лес.
С винтовками. С винтовками. Кто выйдет?
Да. В пейнтболе мы, конечно, винтовками. Между людьми каждый. И вот кто выйдет живым? Не замаранным.
Да.
Нет. Ну, не
запятнанным. А запустить в этот лес Росомах?
Нет, и... Росомах само собой. Ну, вот они же издеваются над спортсменами. Да. Эти тренеры, функционеры. Вот известно, что приезжают на Олимпиаду. 4 года готовились. Прошло до хрена всяких стартов. Чего-нибудь еще. Уже определен состав. Завтра, значит, бежать какую-нибудь гонку. Говорит, ребята, знаете, дайте контрольную тренировку проведем. Вот кто сейчас вы? Вот 4 года прошло, да. Этапы Кубка мира, все, все это... Нет, вот до сих пор не ясно. Давайте сейчас вот вы возьмете винтовочки и пробежите. Все-таки кто кого? И вот пацаны, девчонки бегут. Давайте, Майгуров и Драчев. Действительно, наденут лыжи, возьмут по винтарю.
Именно техасская дуэль. И, представляешь, ты смотрел этот фильм, где Сосойка пересмешница?
Да.
Да. И вот в лесу они друг друга... Ой, ты смотрел, фантастика.
Один раз.
Да. Да, и после
этого. Недавно вышла.
И прямая трансляция, и комментирует.
Дмитрий Губерниев.
Комментирует, да. И вот это вот. Давай, давай, родной, добей его, добей, молодец.
И потом читает стихи Рождественского.
Да чьи угодно.
Ты его или он тебя. Он
нет, нет, сколько раз увидишь его, столько раз его и убить. Это, да,
это, да, это уже...
Нет, он по-моему, Симонова не, с творчеством Симонова не факт, что знаком, а знаком. Вот Рождественского он...
Очень образованный человек.
Ну, несомненно, но любимый поэт явно Рождественский, потому что Рождественского он цитирует постоянно и читает в эфире. Да? Рождественский вполне подойдет. Ну,
да.
Если
еще... Он там иногда долго бегут, да, надо заполнять.
Автомат ему выдали маленький, тоже вот это Рождественское стихотворение.
Да, если серьезно, то кто бы не победил... Ну, хуже-то вряд ли будет, но и лучше едва
это
ли.
Это тот самый, да, случай, когда действительно.
Да, хуже.
Может быть, молодцом.
Кстати, ведь к разговору о лесе, да, и техасской дуэли, ведь предыдущий руководитель этой организации, господин Кравцов, собственно, в тот момент, когда сборную оставляли без Олимпиады, да, отправился на охоту.
Да. Но я скажу, что когда приходил Кравцов, леса, тоже говорили, что ну куда хуже-то, что ж, может быть, там людей увольняли по ходу забега, в смысле, еще что-то. Что ж, хуже, сейчас придет Кравцов из Центра спортивной подготовки, у него приводные ремни, он вхож в кабинеты, под него придут спонсоры, и все состоялось.
Ну, и вы даже не пускают свинторезы.
Ну что ж, зато в процессе техасской дуэли...
Сармен Николаевич Сидоровича Власика, начальника охраны Сталина.
Как раз, Сармен Сидоровича, ну того, ну, знаете. Вот.
Так что... Я могу идти.
В принципе,
ну,
да,
будьте осторожны. Вот как, понимаете, мы все-таки люди осторожные. И
то есть вдруг там Майгуров с винтовкой засел в коридоре.
Дело не в этом. Дело в том, что вот в том, что касается выборов президента Федерации биатлона, вы знаете, лучше не высказываться на этом. Как выигравший, так и проигравший в равной степени опасно. Они, понимаете ли, биатлонисты.
Это также касается президента Федерации фехтования. Нет.
Биатлон, значит, просто не сбежаться.
Биатлоном, потому что все фехтование все-таки придется, чтобы тебя окалить.
Легкой атлетики, потому что тебя могут метнуть копье, метнуть диск. В тебя могут толкнуть ядро, могут серп.
Мало того, тебя могут даже, особо не сбежать, отфигачить шестом для прыжков,
да,
на,
да,
расстоянии.
Или просто упасть на тебя, да, сверху.
А потом перепрыгнуть через,
да,
дверь.
Да, через барьер.
Да. Вот. Или уронить на тебя.
Но
вот
все-таки
это.
Биатлон.
А как называется?
А все кончилось.
Секунду. Как называется вот эта штука, через которую прыгают с шестом?
Об этом мы узнаем через неделю. Через неделю, да.
Это называется планка.
Бомбардир.
что заставляет нас каждую пятницу слушать особое мнение Николая Сванидзе?
Ну, во-первых, личное обаяние.
Что отличает Николая Сванидзе от других? Мягкость суждений?
Я не радикал какой-нибудь, не экстремист.
Бескомпромиссность в оценках?
Я всегда могу найти общий язык с властью.
Особое мнение с Николаем Сванидзе. Каждую пятницу в 17:08.
Вульгарность, на мой взгляд, чушь несусветная.
Как это ни странно.
Бесполезный вопрос задавать.
Абсолютно не сомневаюсь.
Категорически не согласен.
Именно поэтому...
На самом деле...
Насколько я понимаю...
Есть, конечно...
Как бы это сказать, слава богу.
Слава богу, попадаются такие люди, которых интересуют не только слова, но и суть. Слава богу, программа «Суть событий» на своем месте. Я Сергей Пархоменко. Я вам говорил, не волнуйтесь, я все объясню. Объясняю. По пятницам с 9 до 10.
Тигр Страйпер или Иван Чай? Бедовый парень Гай.
Земля Пиндо и обед в коробках. Блэк Саптигер подает сигнал.
Потапис Кнехт и Фетида Ананиу. Мур увидел шишки.
А также 30 тысяч хлебокотлет в 700-й программе
«Радио Детали».
У микрофона Антон Орех
и Николай Александров.
В пятницу за 12 минут до полуночи с повторами в другие дни, в зависимости от того, когда вы слушаете эту программу.
Не любишь эхо? Не читал наш сайт? Да. Заходи на facebook.com/echomsk.ru. Далее на страничке.
Никакого секрета. Мы говорим все, что знаем. Радио «Эхо Москвы».
Да, мы перекрыли систему голосования сейчас. Я не могу, честно говоря, сдержаться от смеха.
А что за голосование? Да не работает ни хрена.
Ну что поделать?
Заколебали пиндосы, проклятые.
Да, похоже. Это про пиндосов, кстати. Так вот, Сенат США... Времени мало, не будем тратить. Вот здрасте, там время, что вы слушаете какое-то.
Бомбардиры, да?
Бомбардиры, все это понятно. Так уже все и так, и тем больше никто не слышит.
Мало всех.
Сенат США большинством голосов утвердил кандидатуру Джины Хаспел на посту ЦРУ.
ЦРУ.
Будет, говоря, руководить ЦРУ. Это первая женщина, которая будет руководить ЦРУ. Но правозащитники, она еще ничего не успела сделать.
Не первая.
Ну, в общем, короче говоря, первая история. Не только стал первым возглавившей, но и первым директором ЦРУ, который хорошо знает русский язык. Не как мы с тобой,
вторая,
а хорошо.
Вторая.
Ну, кто первая?
Первая была в романе Тома Кленси.
А, ну вот в этом смысле. Ну, это она и есть.
Да.
Это она в романе
совершенно
была.
Она, значит, сначала в романе, а потом
в куплете.
Потом
да.
В куплете, да.
Вот, значит, она первая,
Кленси не дожил,
хорошо без. Говорит по-русски. Но правозащитники сразу же, немедленно, немедленно, значит, сказали, что она потворствовала пыткам, вот это там в Ираке.
Да. Там, и мало того, она говорила, что считает их приемлемыми.
Вот. Вот это я предлагаю и обсудить, проведя два голосования. Во-первых, про баб. Ну, в смысле, про женщин.
Так. А вот интересно, здесь есть интересный мостик, потому что первая женщина, ответственная посту, а мы знаем, какая сейчас конъюнктура, но не может такого быть, чтобы женщина успешная, да, она успешная женщина,
конечно,
видимо, карьера хорошая делала, но не может быть такого, чтобы никто никогда не пытался ее отхарасить.
Не знаю.
Ну, просто это исключено.
Это называется... Она...
Вы пытались отхарасить? Не знаю, не пробовал.
Если она успешная, но при... А не потому ли она потворствовала пыткам?
Возможно, выяснять вопрос, когда выяснится, что ее кто-то все-таки к ней приставал, что когда-то в 1999 году в ноябре какая-то скотина положила ей руку на коленку.
Садомаза.
И вот после этого...
Началось.
И почему? Просто месть.
Месть. Ну, это проголосовать мы, как ты понимаешь, не можем.
Не можем. Но это будет просто.
Но всегда надо проводить параллели, конечно, в действительности. Вот скажите, а ЦРУ это у нас что, это аналог? Ну, пусть у нас будет ФСБ. У нас ФСБ за все.
Ну, скорее СВР.
Ну, СВР, ну, это мелко. Ну, то есть тоже хороший.
У нас, да, у нас ФСБ.
У нас ФСБ, в принципе, более-менее за все. Начиная от этого, от шмонов коммерческой палатки, которых уже почти не осталось, но тем не менее. Вот, и заканчивая самыми высокими материями. Вот, поэтому, как бы вы отнеслись к тому, в принципе, если бы Федеральную службу безопасности, ФСБ, возглавила женщина? В
принципе, можно доверить женщине такое пост?
Давай силовое ведомство.
Ну, силовое, ну хорошо, да. У нас, поскольку не поймешь, сегодня ФСБ, завтра да. Минобороны. Угу. В общем, женщина-силовик. Вот как вам кажется, это женское вообще занятие? Женщина-силовик.
У вас в голове это умещается?
Умещается в голове.
Вы можете себе представить, что в ближайшие, скажем, 10 лет в России силовое ведомство возглавит женщину?
Но это все-таки другой вопрос. Можете представить, можете все что угодно. В общем, женщина-силовик. Женское это дело или нет? Да, если с этого начнем.
Давай.
Если вы считаете, что это в принципе женское дело, да. Тогда 660-0664. Если нет, 660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
Ну, я скажу, что да.
Я вообще считаю, что это и есть самое настоящее женское дело.
Потому что мы знаем, что бабья драка, это хуже не бывает.
Да, потом мы прекрасно знаем, что, допустим, у самок многих видов животных и птиц есть специальные методы по защите своего гнезда.
Да.
Да? Что мать защищает своих детей. Это, вот как, это вообще такой расхожий образ. Да?
Она как министр обороны.
Медведица, медвежа, да. Тигрица.
Пока медведица, где, неизвестно да. Где ходит.
Самка куропатки тоже она отводит, притворяясь подбитых с крылом, да, она от гнезда она отводит.
Подманивает этого?
Вот самцы куропатки, куропаты, они совершенно тебе отличаются.
Они вообще не при делах.
Медведь слоняется, бог знает. Где?
Сахаты.
Да, сахаты, медведь, совершенно верно. Коты. Котов вообще не интересует. Никаких. Ни больших, ни маленьких, ни домашних, ни полосатых. Вообще не интересуют их дети вообще, в принципе.
Дети и дети.
Да.
В соседнем дворе другие.
Да, а вот женщины, да, женщины здесь.
Пасть порвет и моргала выкрики.
Поэтому, вообще. В принципе, женщина, возглавляющая силовое ведомство, которое наводит порядок, кто еще наводит порядок, занимается защитой и обороной своих рубежей, да?
Ну, нет, правопорядок рано.
Это разве... самое женское дело.
Вот мы так считаем с Василием.
Потом, после того, как у нас пошили новые мундиры сейчас. А хотя сейчас многие силовидовства главы же гражданские формальные люди, да?
Ну, сейчас, по-моему, уже нет. Но так они, то есть, как они гражданские там, или они вот, имеют у них какие-то давние истории отношений с нашим руководством. Ну, то есть, тоже можно сказать. Или где-то, так сказать. Ну, да. Но у нас был Сердюков в виде гражданского.
А у нас Сергей Кужегет еще и раньше Иванов был. А у нас Сергей Кужегет еще маршал-то дали?
Нет. У нас нет маршала сейчас. У нас, по-моему, ну, маршал.
Ну, надо же
засилить. Там взять. Сколько-то года два назад, по-моему, скончался последний маршал еще советского, ну, mm-hmm. так сказать, получивший по тем, по-моему, заслугам. Вот. А все, у нас маршал, по-моему, не осталось. Если
жалко.
Ничего не путаю. Ну, в войне нормально, небольшой, только настоящего маршальского можно было получить.
Ну, это так. В Америке же есть трехзвездные и пятизвездные генералы.
Ну, да, но генералы все-таки.
У них просто нет маршалов как таковых.
У них маршалы, это которые типа приставов.
Да.
У них это другие. Маршал на трассе еще.
Это стоит. Тревожно без маршалов.
Генералиссимус еще хороший. Ну, что у нас получилось? Вы знаете, 73,3%, ну, с учетом, понятно, что там профилактику, конечно, миллионных сборов у нас нет, а всего 100-тысячные. Вот. Тем не менее, 73,3%, да, как и мы с Василием, может, мы вас переубедили, как-то склонили на пропиарили, продвинули эту идею. Да, считаю, что действительно женщина может руководить силовым ведомством. Но я бы поднял здесь еще все-таки вопрос, который, наверное, у нас перескочит на следующий час, потому что это отдельная история. Ведь ее подозревают в том, и, видимо, не без оснований, правозащитники же они как-то все-таки материальную часть изучили в этом вопросе, что она потворствовала пыткам, не видя в этом ничего плохого. И вот этот момент, конечно, ну, за 30 секунд, оставшиеся у нас до рекламного ролика, мы не обсудим. Но начать думать об этом вы уже можете. Мы послушаем рекламу, расскажем вам о погоде, послушаем новость.
А погода иногда у нас это пытка.
Пытка, да. Особенно, когда приметы там что-нибудь сеять, выдирать там. Вот, то есть, примерно.
Сейчас будем исторические страницы листать, я подготовился.
Обязательно, очень хорошо. Вот. А вы подумайте пока о целесообразности, возможностей и правомерности применения пыток.
В этом году, как, впрочем, и всегда, мы наблюдаем за тем, что происходит со всем вниманием. Главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в новой программе «Будем наблюдать» все разложит по полочкам. По субботам после 13 часов.
В эту субботу после 15 часов в рамках программы «Вот так» представляем новый номер журнала «Дилетант». 96 страниц со звуковыми картинками. Тема субботней программы «Чувствительно. Душевная Москва». У нас в гостях председатель комитета общественных связей города Москвы Александра Александрова. «Чувствительно» в субботу после 17 часов.
А ты слышал про...
Конечно, еще вчера прочитал его блог.
А видел это видео, нашумевшее?
Да, да, да. И даже обсудил с другими.
Ой, смотри, а тут пишут...
Да я уже знаю.
Откуда?
Просто я читаю сайт «Эхо Москвы». Там все последние новости, обзор актуальных тем и событий и самые интересные авторские блоги на резонансные темы. Заходи на echo.msk.ru. Запомнила? echo.msk.ru.
Да, спасибо.
Я тебе все же ссылочку пришлю.
Есть общее мнение, а есть особое. По будням на «Эхе Москвы» в 17:19 свое совершенно особое мнение высказывают люди совершенно разных политических взглядов. А вы задаете им совершенно каверзные вопросы. В прямом эфире «Эхо Москвы» с понедельника по пятницу в 17:05 вечера.
«Эхо Москвы» от винта.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Вот мы сейчас узнаем, какая у нас погода. 22 уже.
Погода.
22. Штиль. Ну, это вот, кстати, плохо. Могли бы что-то да. Там отвратительно уже нафуняло чем-то. Давление 43, влажность 56. Ну, так себе. Будет 27. Такое, типа, такое полулето у нас в столице установилось.
Дни с 34-ми бывают, как правило, либо посвящены войнам и всяким катастрофам.
Либо изобретениям.
Либо изобретениям. Вот сегодня как хороший, позитивный день. Сегодня много памятных событий, которые что-то первооткрывали.
Ну,
вот.
Про дисковый телефон мы говорили.
Я уже сказал, так слово пришлось. То есть, теперь, видишь, я готовлюсь. Знаешь, я его просто моментально из памяти достал, потому что я знал. Вот в этот день в Петербурге в 1896, кстати говоря, году на Невском проспекте был открыт первый в городе кинотеатр. Будете сегодня по Невскому гулять, петербуржцы, да, по дом 46 это вот
я был,
произошло.
Я был в этом кинотеатре.
Серьезно?
Да.
Вот. А до, за 8 лет до того в США была впервые продемонстрирована граммофонная пластинка. Про дисковый вот. Телефон, который был запатентован в этот день в 1923 году, я уже говорил, а спустя 4 года была открыта, спонтанно открыта, понимаете, как вот открыли отравляющий газ VX или шампанское. Случайно открыли. Совершенно случайно. Американская кинозвезда Норма Топмэтч случайно оставила отпечаток своей ступни на незастывшем асфальте. И началась аллея кинозвезд. Ну, вот как-то так, я думаю. Я думаю, что, в конце концов, вот здесь галерея фотоизображений гостей «Эхо», она уже есть, она уже, так сказать, существует. Но тут такой длинный крыл. Мне кажется, здесь было бы очень неплохо тоже отпечатки босых ног тоже чьи-то собрать.
Людей.
Да, собрать. И вот, нет, просто начать собирать. Вот за цементом. Тут закончили уже монтаж мостовой, да, у Нового Арбата?
Да, можно заливать здесь, я считаю.
Да, все понятно. Хорошо, будем надеяться, что это начинание будет одобрено. Новости на «Эхе».
Справиться.
Да.
Выяснилось, что, ну, там подсказали.
Последний маршал Советского Союза.
Маршал Язов. Жив, да. Здравствуйте. Дмитрий Тимофеевич, моему. Ну, я всем желаю здоровья.
Я не желаю ему здоровья.
Нет, я всем желаю.
Я не желаю ему и не здоровья, я просто остаюсь равнодушным.
Ну, вот, в общем, жив.
Да, не хочу желать ему хорошего.
Как факт, да, он совершал разное в нашей жизни, но тем не менее.
В частности, измену Родине.
Ну, ладно.
А он признал же. Генерал Вареников не признал.
Про измену чуть
и выиграл суд. А он признал, могу говорить.
Хорошо. Ладно. Хотя признание...
Не королева доказательств.
Да, совершенно верно. Ладно. Ну, в общем, вы тут слушаете бомбардиры, тут пытаются между собой еще отношения выяснить. 10 часов 30... Это очень хорошо, на этом построена передача. 10 часов 6 минут 42 секунды... Кто-то нас слышит, кто-то нас видит. Остается
3 минуты до того самого момента, когда улыбнулся все часы на свете.
Да, это 10 минут 11, мы помним. Мы потянем время. У вас есть смс, +7 985 970 45 45, твиттер, аккаунт вызван, ютуб. А вот, ну, с маршалами мы разобрались. У нас есть там рекламные ролики? Там бывают рекламные ролики?
Бывает.
Нет! Потому что профилактика, что рекламировать, когда никто не слышит.
Да. Вот, что слушать,
как-то никто. Слушает. Мы с кем-то разговариваем.
Друг с другом в основном.
Да, у нас сегодня бескорыстный, некоммерческий эфир.
Некоммерческий, вот некоммерческий. Пришинич не платит, а работают. Да. Хорошо? Вот. Ну что? Ладно, хватит уже и слушать этот, хотел сказать, Rolling Stones уже. Mm-hmm. Все.
Это не Rolling Stones, а Creed.
Ага, и это как это?
И Майя Кристалинская.
Майя Кристалинская, как известно. Ну, они все там собрались, джем сэшн, так называемый. Василий, вот я просто все, почему я хотел, чтобы музыка заткнулась наконец, потому что пропытки, ну что пропытки, как это?
Та-та-та-та.
Нет, ну тут на днях вынесли приговор, конечно, человеку, который, ну это страшная история, маньяк. Вот, он издевался над своими жертвами, запуская Наташу Королеву. То есть он как он сам ее пел. Вот. Угу. Не помню, что, но что-то там, ну, кошмар какой-то. У Наташи Королевой, в принципе, все более-менее такое творчество схожее. Вот. То есть это была пытка сама по себе, а он еще сволочь был маньяком при этом. Вот. Но мы говорили о чем? Мы говорили о том, что первая женщина ЦРУшница. Первая женщина не просто ЦРУшница, она говорит по-русски. Мы уже выяснили у наших слушателей, что они, в принципе, не против, а даже очень за, чтобы спецслужбами руководили дамы, потому что это, конечно, будут самыми эффективными.
Да, человечки,
что силовички, быть. Да. Что они будут самыми эффективными, беспощадными. Они тетки же, они еще чем хорошо, они въедливые. Мужик у него ну, просто вкл-выкл. А баба, вот, баба на царстве, она там она даже будет изощренно. Не просто, там ведь пытки, небось, были не абы какие-то. Ну, пустили ток электрический, да, встают, ржут, ну, смешно, да, человек мучается. А там, небось, еще что-то такое было, зараза, с фантазией. И вот тут мы хотели, конечно, пару слов сказать. Я сейчас это даже голосование устрою, что там. Со самой стойки ты слышишь нас.
Джина Хаспел ее зовут.
Джина Хаспел ее зовут, да. Она считала, что поскольку это были террористы, что нужно, значит, ну, дознаться надо. Вот. Он не хочет говорить, зараза, да, не станет Таня в Муре колоться, на Петровке колоться, что будешь делать? Вот тут и, ну что, значит, приходится особые методы дознания применять, чтобы, наконец, выявить террористическую ячейку, спасти жизнь каких-то еще людей, предотвратить взрывы, еще какие-нибудь, ну, безобразия. Вот. Поэтому считали, что в некоторых случаях оправдано. Вот если вы считаете, что применение пыток в некоторых случаях оправдано, для какой-то цели. Тогда вы звоните 660-0664. Если вы считаете, что ни в коем случае это не оправдано, тогда 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Ну и продолжайте нам писать в тот же Твиттер. Аккаунт вызван на 770-47-45-45. Давай, Василий,
здесь говори. Нужно, все-таки нужно уточнить, что речь идет не о пытках, как таковых вообще. То есть, вот те самые пытки, которые происходят порой в российских тюрьмах, например. И не только в российских, но вот просто у нас они потом называются способами самоубийства иногда, да?
Ну да.
Как считает Следственный комитет. Порой. Не всегда, но порой. Такое бывает. Такое случается. Не всегда. А дело в том, что в данном случае пытки – это строго регламентированные действия. Я не хочу сказать тем самым законные, как раз поэтому и происходят они в Гуантанамо, который не находится на территории США. Вот. Но тем не менее, это жестко регламентированное мероприятие. В частности, широко применяется, так называемая, пытка водой. Когда на лицо человеку кладется увлажненное полотенце, и сам он зафиксирован, так сказать, тоже не может подвинуться, и ему на лицо льется вода. Полное ощущение, что ты тонешь. Я, кстати говоря, пробовал. Не с другими, с собой. Угу. Мне было интересно понять, что это такое. Это нас на самом деле жутковато. То есть, вот ты ничего не видишь. У тебя вот это обволакивающее пространство какое-то у тебя на лице. Ну, как будто вот получаешься вне пространства. Да? Тоже, кстати говоря, известная такая достаточно пытка, когда человек помещается, он ничего не слышит, у него в ушах только наушники некоторые, он ничего не видит. Он находится в бассейне с такой густой жидкостью, абсолютно интересной температурой. Он как бы нигде оказывается. У него нет никаких способов себя зафиксировать в пространстве, во времени и так далее. В этот момент ему еще вводят некоторую дозу препарата, типа ЛСД, который называется еще сывороткой правды. Угу. И в этом состоянии человек совершенно не в состоянии сопротивляться этому. Я должен сказать, что вот по описанию, это, конечно, не пробовал, но и вообще я бы не хотел это, потому что, в общем, тут можно и умереть. Это огромная нагрузка на сердце, психологическая просто. И тут это недалеко. А вот что касается этой вот пытки, я как-то раз попросил товарища это проделать, и это, по ощущениям, очень напоминает, видимо, лайт.
А вода внутрь попадает?
Конечно.
Да ты же,
потому что ты же пытаешься дышать каким-то образом. ты задержите дыхание, вообще спалил на лицо водичку. Тебе льют воду так основательно.
Терпеть тягом 10, это быстро
падает. Да, это не ледяная, это тоже вода примерно телесной температуры. И вот ты полное ощущение, что ты тонешь. Это возникает ощущение паники. И тут, как говорится, берите его тепленьким. Но до этого мы, конечно, не довели в моем эксперименте.
Тепленьким тебе брать?
А некуда было брать меня тепленьким.
Спросить нечего было.
В общем,
уже вроде чувствуется и готов рассказать.
Я откровенно, я выболтаю все и так.
Вот.
Но... А вы, Алексей Алексеевич, со мной никто не говорит, тогда все, что я разболтаю.
Вот.
Я тоже разболтаю.
Да. Ну, вот. Вот. Тут как бы что-нибудь действительно спросить бы тебя. Вот. Что у нас народ проголосовал? Получилось у нас... ну, в общем, практически никто у нас не поддержал пытки ни под каким предлогом. Что, конечно, снимает часть риторического накала, потому что наши слушатели...
Мне сложно поиться в этом
вопросе. Неоднократно я замечал их в том, что... Ну, вот если наши применяют пытки, да, ну, в смысле, наши, не наши там российские, а вот которые хорошие свои, ну, вот, чтобы террористов пытать, тогда, да, тогда можно. А там вот в милиции в Татарстане тогда, помните, эти замечательные люди были, там все там применяли бутылки от шампанского, еще что-то. Ну, там были не пытки, там просто развлекались так.
Ну, швабрами, на самом деле, бутылками. Это называется...
Просто развлечение.
Дело здесь заслуг. Не в терминологии. То, что происходит под эгидой, это то, что одобряло, вернее, скажем так, принимало как необходимую меру. Джина Хас по никому не защищаю. Я просто как раз можно определиться в этом. Это называется применение степени допроса, да, жесткий допрос. Потому что, опять-таки, очень важно, это не пытки применительно к террористам. Террористов незачем пытать, а их вина доказана.
Нет, суд
состоялся. А здесь это метод дознания.
Дознания? Нет, конечно, террористов тоже, потому что они могут выдать вам каких-нибудь других
террористов. А, ну да, впоследствии, конечно.
Если он там не одиночка, может быть, есть подозрение, что здесь тут целая группа, ячейка, то есть сам по себе он, конечно, уже нейтрализован, да. Приговорен, его вина установлена.
Ну, впрочем, может быть, он еще и причастен к другим каким-то событиям,
вот.
В процессе которых...
И в процессе этого пытаются выяснить что-то, дознать.
Это тоже, то есть это способ дознания, это не способ наказания, не способ там кары, вот, это способ дознания.
Но ты, в принципе, готов это поддержать в неких идеальных условиях, когда соблюдается регламент.
Это тоже сложно в двух словах. Вот, допустим, как российский гражданин в условиях России, я бы ни в коем случае не разрешал никакие пытки абсолютно, потому что это бесконтрольно совершенно. Это невозможно проконтролировать. Посмотрите, это происходит на территории базы Америки в Гуантанамо. Туда, в общем, оба кто-то ведь не попадает. Это не в Америке, там не американские законы действуют. И, тем не менее, информация об этом в американской прессе, американских прокуроров по мере необходимости, да?
В американской прессе.
Если это будет происходить в России, если разрешить пытки в России,
об этом не будет знать никто.
Никто никогда не узнает, это в конце концов будет...
Скажут, что человек покончил с собой.
Немедленно начнутся электрические провода в самые уязвимые части тела, изнасилование уголовниками, и все это, вся эта радость, как это сказать, в гипертрофированном количестве.
Да, даже если будет регламент, как именно пытать, то, в общем, и
в каких начнется случаях,
импровизация.
В каких случаях применять...
Будут применять во всех.
При этом присутствует врач обязательно.
Ну да,
потом... Не нужно умереть от этого.
Вот потом, ну, у нас, если у нас, конечно, это
разрешено. Хотя вот описывается случай, как вот это знаменитый случай, я просто изучал немножко вопрос, так называемый допрос Абу Зубайда. Вот известный эпизод из современной американской истории. Человек, в частности, вот его поливали водой. Кстати, вот я смотрю, 83 раза в месяц его, за месяц его приваривали. И намного лишался сна надолго. И вследствие этого он потерял левый глаз. То есть, в общем, я же вижу, что это однозначно же
принимать. Переиграли.
Хотя мне Зубайда не жалко, но это не вопрос моих эмоций.
Нет, дело же не в том, что жалко ли мне или не жалко этого человека. Это отдельная история. Но те люди, которые применяют, у них есть определенные требования, которые они не соблюдают. Они-то закон нарушили. По отношению к кому, это уже, так сказать, другая история. Но они закон нарушили. Если были определенные правила, регламенты, которые они не соблюли, в результате нанесли под допрашиваемому...
Это нарушение закона США, но не на территории США. То есть на территории, которая закону США не подвергается.
Именно поэтому на территории это США у нас будет гуманизм, а на Гуантанамо как получится.
Нет, просто надо это называть законом. Это незаконное. Это может быть лимитированное, возможно, регламентированное.
Регламент.
Но слово закон
правило, здесь неприменимо. Нет, закон это закон, а это регламент,
да,
и правило.
Да, да.
Вот. Ну что, Василий? А мы с тобой хотели еще в полемическом угаре немножко поговорить о правительстве.
А ты не сказал своем отношении во всей этой истории?
К пыткам? Нет, ну я, собственно, я с тобой сильно спорить и расходиться тут и не буду, потому что в нашей стране мы не сможем. Точно так же, как любая вот история там, с выдачей каких-то там ключей шифрования, с доступа к каким-то этим самым, чтобы там террористов. Одного террориста, может быть, поймают, и то, скорее всего, случайно.
Не потому, что что-то выдали, или потому, что кого-то умело пытали. Но зато понятно, что вот эти самые базы будут слиты, начнут просто даже уже не пытать, я говорю, если можно, будут развлекаться. А потом скажут, что нет, но мы пытались выяснить.
Послушай, Олег, мы с тобой, в конце концов, журналистикой занимаемся, но это вообще тоже получил специальное журналистское образование, а я больше 20 лет работаю, в том, как и ты, в том числе в общественно-политических разных проектах и программах. Поэтому у меня очень много знакомых журналистов, которые продолжили работу именно в этой области. В частности, в горячих точках бывали, очень тесно контактировали с самыми разнообразными спецназовцами российскими. Я должен тебе сказать, что во время, в частности, в то время, когда вот, особенно второе, так сказать, второе пришествие Чеченской войны, уже с, серия, уже да. с хатабами и так далее. Ну, там люди, которые во всем этом участвовали, которые этим руководили, управляли на уровне там, офицеров спецназа или ГРУ. Ну, послушай, у них, что называется, напильники всегда были с собой. Там вот это с зубами проделывалось. Люди рассказывали очень много интересного, а без этого не рассказывали.
Но там это все-таки была война. Ну, то есть, понятно, что она была война на территории собственной страны, как же война? С собственными гражданами, или там война? С наемниками, или с кем-то. Вот, там все-таки несколько особых условий, в которых люди звереют и, в принципе, заняты уничтожением друг друга.
Профессионалы, они совершенно точно не зверели. Они это делали с холодным сердцем абсолютно.
Ну, с каким... Какое сердце у них
было. Это вопрос целеполагания. Кстати, я опять вспоминаю, что об этом говорил учитель Александр Григорьевич Невзоров. Это вопрос целеполагания. Вот это то же самое, он говорил об этом касательно методов медицинских исследований.
Например.
Ну, ты же ты почитай, каким образом профессор Павлов исследовал, собственно говоря, условные и безусловные рефлексы. Опыты проводились исключительно на детях, на беспризорниках.
Да, потом мы ему благодарны.
Это описано, это не вызывает никаких сомнений, не клевета.
Ну, то есть, как говорят, что знали про павловских собак, но про павловских беспризорников говорили как-то меньше и застенчиво.
Угу.
Ну что, я думаю, с пытками более-менее. Вот. У нас правительство. У нас сегодня может стать известным может быть стать правительство. Мы сегодня не будем проводить никакой плей-офф, ну, потому что мы уже, во-первых, определяли и худших министров, и даже что-то угадали. Ну, скорее вы угадали, потому что с вашей помощью. Ну,
там... Просто для плей-оффов нужен некоторый бэкграунд действий. А сейчас правительство новое, ну, какой смысл убирать?
Да, ну, нужно у нас по репрезентативнее аудиторию, вот, побольше. Да. А вот, и по, так сказать, действительно, что-то должно было случиться. Но я тебя тогда остановил час назад. В полемическом запале, потому что у тебя была своя система взглядов, касавшаяся...
Не то, что система взглядов была. Я просто пытаюсь... Вот, действительно, это очень важный процесс, но катастрофически какой-то скучный и тоскливый. Вот, я, честно говоря, уже потерял... Я потерял способность концентрировать внимание на разговорах о формировании правительства. Я хотел тебе сказать, что несколько недель... Я читаю очень, люблю политические телеграммы всякие, там много бывает интересного. Но в последнее время они настолько забиты информацией о том, кто будет, кто не будет, кто хочет занять этот пост, и кто его поддержит, и в чьих интересах может ставиться вот это, и как этому противостоят вот другие, да, это же вот такие расклады очень сложные. Вот фигурировал во всех расходах, это просто пример. Это не злой демон для меня, нет. Он просто вот я 3 недели пытался создать себе хоть какое-то отношение, какие-то чувства к постоянно фигурирующему в этих раскладах человека по имени Денис Мантуров.
Да.
Я читал про него, читал. Я представляю себе, как он выглядит. Но я не могу понять, хочу я этого или хочу. Поддерживаю или поддерживаю. Хорошо это или плохо. Как прогресс это или наоборот охранение. Я не понимаю вообще.
Я не понимаю.
И точно так же. Нет, я понимаю про Рогозина. Но это он уже был просто.
Ну, во-первых, мы его хорошо знаем.
Да.
Во-вторых, он сам прикладывал специальные усилия для того, чтобы мы не пропустили его деятельность. Так как Мединский, Мутко. То есть какой-то набор людей. Вот вчера Голикова плакала.
А что она, кстати, плакала?
Вот.
Версия.
Вот вопрос. Вот вопрос. Ой, давай проголосуем.
Давай проголосуем.
Кстати говоря.
Как ты сформируешь вопрос?
Нет, а я просто, потому что вчера же возник у нас, так сказать, некоторые тут, ну, не то, что спор, а так заочно, в качестве переписки. А, то есть, это, собственно, были искренние
исследования. Я читал вчера эти исследования, по поводу, почему плакал Голикова, и вспоминал, знаешь, какие-то школьные сочинения на тему, от чего утопилась Катерина, что чувствовала, там, я не знаю, про фильм «Вам и не снилось» в нашу голову, были сочинения такие, да? Вот почему уже плакала Голикова. Наша Таня громко плачет.
По какому вопросу плачешь, девочка? Да.
Итак,
естественно, ибо разделились...
Я сочувствую. Вот тут плачущая женщина не может не
разделить. Вот. Помнишь Эльвиру Набиуллину? Когда мы как-то тоже сконцентрировались...
А это Джин Хасбект, а это Чайни Голиковой.
И моментально, через пытки.
Да.
Мы перешли в результате пыток напильник и зубы. Вот мы перешли.
Не задержавшись на Денисе Мантуре.
Вообще. Не сформировалось отношение к нему. Вот и сейчас пытались даже о нем поговорить. Ничего не вышло. Если вам кажется, что слезы Голиковой были искренними, действительно, как вызваны какие-то чувства в них всколыхнулись.
Да просто, у вас вызвали сочувствие слезы Голиковой?
Не, ну сочувствие, какое там сочувствие?
А хорошо, да.
Ну, что, там, человек вообще повысили. Чего сочувствие? Мне так сочувствие есть, что просто, не знаю, доведу или эфир еще 38 минут от сочувствия. Если вам кажется, что это было искренне, вот просто нахлынуло, вот да. Поступили слезы, не сдержалось, 660-664. Если вам кажется, что это было наигранно, знаете, женщина, да, как это говорит, никогда не спорь с мужем, сразу плачь. Вот это вот такое актерство, да, вот самого такого невысокого уровня, тогда 660-665.
Начался подсчет ваших голосов.
Вот. Я не очень... Там действительно вот этот случай, когда надо почитать какие-нибудь инсайдерскую информацию, что-то узнать о работе. Ну, в счетной палате
она была. Ты прочитаешь инсайдерскую информацию на все случаи жизни,
вот.
Взаимоисключающие.
Конечно. То есть надо знать что-то какое-то прямо бэкграунд. Почему человек, уходя из счетной палаты, плачет? Ну, вообще, почему в принципе? Ну, счетная палата еще, кажется, это такое скучное место. Сидят и считают. Считают, я выяснил недавно, тут вот на днях буквально выяснил, что есть такое специальное расстройство у людей, синдром счетоводства. Да. Человек все вокруг себя считает. Вот, слушай, непроизвольно. Смотрит, о, 5 микрофонов в студии, 3 человека, 5 лампочек. А если он не посчитал количество лампочек, он немножко, так сказать, ему неспокойно как на душе, неуютно чувствует себя. Посчитал 3 лампочки, все, ему лучше. Так же, как и в счетную палату, наверное, нужно нанимать людей с таким психическим расстройством, которые все считают. А пока не пересчитают, и прям они должны точно посчитать. То есть, да. Не просто сосчитать, а знать точно, наверняка. Если он наверняка не знает, он не успокоится. Вот. Там хорошо людей таких на борьбу с коррупцией, на борьбу вот с такими вот какими-то явлениями, именно чтобы человек точно знал. Но она заплакала. И, конечно, действительно, плачущая женщина сама по себе, плачущая большевика, сама по себе вызывает у меня, ну, не то чтобы прям симпатию. Но вот так вот едко и желчно они сказать, что-то я там... Говорят, что она довольно-таки жестко в свое время, кстати,
да.
Себя вела с журналистами, с какими-то расследованиями журналистами, с публикациями. Она жестко себя ставила, и это не забалуешь с ней. Она так с виду такая вроде бы, да?
А такими, оказывается, все женщины-руководители. Многие думали, что Элла Памфилова такая добрая женщина, себя довольная.
Домашняя такая, пирожки.
А она кремень.
Да, она так раз, а выбор провела.
Да, выбор. Так, и еще проведет.
И хорошо провела.
И мэра выберут.
Выберут.
И тебя выберут, и меня выберут.
Это вот вряд ли. Вот. А мэра выберут по всей стране.
Хорошо, и тебя сосчитают, и меня
вот это
сосчитают.
Да, кстати, вот. Значит, ну что ж, ну конечно, наших-то слушателей не проведешь. 38,5% считают, что это было искренне, от души прослезилось. Но 61,5% не верят в искренность этих слез. Крокодили, мол, они какие-то.
Да, так и пишут. Вот, да. Ну, прямо
крокодилы
так, сейчас заплачу и делают это легко.
О, точно, я даже... Крокодилы слезы. То были крокодилы.
Ну, да, я думаю, ты прочитал.
Нет, дело в том, что я давно в этом эфире сижу и примерно себе представляю, что люди... Да, ой, да. Все про крокодилы слезы. Тут, ну, почти, ну, конечно.
Плакала, потому что следное место снимает, пишет Михаил Спирми. Она пришла вице-премьера, вообще-то, Михаил.
То есть, вам тут, кажется, если это...
Хлебная, может быть, хлебная или не хлебная, может быть, вы намекаете на то, что Татьяна Голикова что-то там брала. Ну, тут я не в этом смысле, но то, что оно хорошее, в общем...
Даже, как говорят, про Виталий Леонидовича Мутко, что его куда-то передвинули, ребята, строительство. Это не какой-то там говёный спорт.
Да.
Это Эльдорадо, Клондайк. Я его по Москве покатаюсь.
Спорт последние лет 6 тоже был строительством.
Ну, это, ну да, поэтому все-таки решили как-то формализовать их отношения с стройкой.
Какая у нас стройка обошлась дороже, чем какого-то объекта? Не моста крымского, конечно, который просто сам по себе огромный.
Стадион «Зенита».
Стадион «Зенита», да. Ну,
что, хороший, кстати, стадион. А,
и главное, что хороший. Просто
понравился.
Просто
очень долго и дорого.
Очень дорогой. Ты будешь менять машину, скажешь, одна, знаешь, я купил Бентли. Просто хорошая машина. Только где-то взял деньги. Ну, хорошая же машина.
Машина хорошая, правда, там дом продал, да. Квартиру заложил
да.
Взял в долг там у всех.
И еще твою почку, дорогая, да, за всякие...
Уже наперед.
Да, наперед.
Но машина-то
Машина хорошая. Красивая машина.
Можно ездить.
Хорошая
машина. Бензин заливать, ездить.
На дачу
пойду. Вот. Рассаду я все. Рассаду люблю загружать во все виды транспорта. Как...
Кстати, как будешь, по поводу... Я просто после прошлого эфира почитал по поводу того, что как Путин и его прицеп «Скиф». Владимир Владимирович, так. У него давно в декларации значит прицеп «Скиф».
Он всегда у него значит.
Да, он говорит, что у него картошку возил.
Ну, конечно, он 87-го года, наверное, что-нибудь возил.
Да, да, но ты пойми, что картошку человек возит раз в год. Выкопал, сложил и...
Не, ну, смотря сколько.
Если какая,
он же не безразмерный,
перевез потом. Ну, максимум два.
Ну,
три. Как резко взлетает стан картошку, специально для этого, для того, чтобы один раз в год ее перевезти, покупать прицеп.
Гербовый.
Пусть даже из
гербовый. Ну, то, что он с гербом, но все, специально картошка, если он возил. У нас тут просто когда-то, ладно, сейчас у нас три минуты, мы тут про правительство, пока нам народ пишет. Я вспоминаю, опять же, про гербовые.
Если у кого-то вызывают какие-то конкретные эмоции, Денис Мантуров, напишите, потому что я три недели читал про него все. Я знаю про него все.
Колол себя иглами. Ну как, чтобы вызвать что-то. Смотришь на Мантурова и колешь себя иглой. Ничего не реагируешь. Никак. Ну, понимаешь, Василий, ну смотри. Ведь разговор о формировании правительства, то, что ты говоришь, там написано, там люди. Они этим живут. Они находятся внутри этой среды. Конечно, им это интересно. Вот мы с тобой, ну ты, конечно, я-то в меньшей степени уже почти задвинул это дело. Вот просмотр там какого-то нашего футбола. Но ты живешь волей-неволей, вращаешься в этой среде. Конечно, эти люди тебе близки, они интересны. А какой-нибудь человек, вот типа как нас с тобой по отношению к правительству скажет, слушай, ну понимаешь, что хрень полная. Ну понимаешь, что никто никогда ничего не выиграет. Понимаешь, что игроки низкого класса, в Европе ничего не добьемся, на чемпионате мира проиграем. Что столько страстей. Ну назначили тренера Симака, ну назначили, не назначили. Если там сумасшедший какой-нибудь руководитель клубом. Ну какая разница, кто там тренер? Или что-нибудь. А нам-то все равно интересно, мы там какие-то аналитические статьи прикидываем, там берутся, даются интервью. Тоже кипит какая-то в котелке какая-то жизнь, которая человеку со стороны кажется, в общем, безумием. Но какая разница, кто будет руководить в правительстве чем, если все и так знают, что все решается администрацией президента, и кто конкретно курирует вот эту вот сферу, это тот все и
ответит. Настолько всем по барабану, что сейчас про образование просто забыли.
Да, что?
И оно у Голодец или у Голиковой просто непонятно.
Непонятно. Ну,
и мало того, нет, когда выяснится, тоже будет непонятно, почему у одной, а не у другой. Там уже настолько все это вот наслоилось.
Как бы друг с другом все. Да? Раз и... Ну, кто? Ну, разберитесь там между собой. Вот все там. Ну, кто? Да. Кто лучше читать, писать умеет? У кого были какие оценки в школе? Ну, вот ты, значит, тогда будешь за образование.
А у тебя кто больше симпатичный? Голодец или Голикова?
Ты знаешь, разговор о жизни... симпатично или...
Нет, в качестве, в качестве правительственного.
Никак.
А мне вот точно совершенно... Я бы не знаю, кого-то... Это было бы точнее не больше, а меньше. А мне все-таки меньше Голикова из-за Арбидола.
А, ну из-за Арбидола, да, вот спасибо, что напомнил.
Мадам Арбидол.
Да. Мадам Арбидол, да.
Ведь вот да, тогда да.
Лоббировался БПЭД, который на самом
деле... От всех ничего... болезней.
От всех болезней.
Это просто мел.
Да.
Ну, это, конечно, не мел совсем уж плацебо, но в принципе...
А вы говорите, по крайней мере, не повредится.
Ну да, то есть хуже не будет, но если съесть очень много мела, ну, наверное, тоже как-то эффект
наступит. И принимать, если грязевые ванны, вообще из любой грязи, если на любой, то как-то постепенно привыкаешь к земле, да.
Ближе к земле надо становиться.
И нырнул в лужу. Да. Вот, да, за Арбидол, да, вот, да.
Пожалуйста. Но потом, когда я выяснил, что Адамас Соломонович Голодец все-таки родственник.
Дядя,
да, ты как-то вот... Вот когда ближе, есть что-то, вот связь какая-то?
Ты меня удивляет, если родственник, если дядя, получается, что Ольга Николаевича уже не замужем, что ли? Если дядя Голодец, у него от рождения фамилия Голодец?
Ну, все Голодцы.
Я стал беспокоиться. Хорошо, об этом поговорим попозже. Сейчас пойдем старт с Холостяна.
Василий Уткин и Антон Орех. Третий раз в одной реке.
Ну что, Василий?
А именно?
Давай мы с тобой про Вышинского, но только не того Вышинского, который...
А более близкого.
А более близкого, да.
Напомню фактуру. Кирилл Вышинский, сотрудник...
РИА Новости Украины.
РИА Новости Украины.
Который был, ну, собственно, арестован в Херсоне. Там инкриминируется, как-то вменяется, инкриминируется. В общем, измена. Про измену мы сегодня уже говорили, применительно к маршалу Язову. По этой статье ему грозит до 15 лет лишения свободы. Там, кстати говоря, в Херсоне, почему в Херсоне? Потому что там штаб-квартира СБУ, ну, то есть
да.
Украинского ФСБ, крымская. То есть крымская штаб-квартира там, только там такой СБУ в изгнании. То есть, даже как есть прокуратура Крыма, которая базируется в Киеве. Ну, вот у них, значит, то есть, Крыма нет, но всякие там как бы формально действующие.
Не оставляют людей без работы.
Ну, действительно, формально действующие органы есть, и вот таким вот образом. Значит, инкриминируется.
А, кстати, интересно, а губернатор Крыма есть?
Не знаю, надо уточнить.
Ну, неважно. Не знаю. Это я из чисто практического интереса.
Ну да, если есть прокуратура, все должно быть какой-то самый главный там губернатор. Тоже
провести. Но в последнее время просто среди моих коллег была довольно большая ревизия того, что может заинтересовать службу безопасности Украины. Потому что сейчас же будет финал Лиги чемпионов в Киеве. Многие собираются ехать. И вот думают, пусть это
небезопасно.
Пусть, может, пусть. Завернут, не завернут. А был ли я в Крыму? И если был, то когда
это до стало? Или после, и во время. Нельзя.
Да, да, да.
Это как с Ксенией Собчак, кстати, выяснил, что она была в Крыму. Угу. Но она была в день провозглашения.
Да.
То есть там еще как
то
бы...
То есть приехала, когда еще...
Еще не было требований.
Да.
То есть, что там пересекать границу именно там, совершенно запрашивать верно, что-то. То есть, вот в этот день она и... То есть, такие еще всякие правила.
Ну, я вообще считаю, что... Вот, просто я...
Ну, мы с тобой про это говорили,
я да. сталкивался неоднократно с этим еще бытности руководителем спортивных каналов, когда по тем или иным причинам приходилось оказываться сотрудником в Карабахе.
Ну да, то есть
возникали проблемы с въездом в Азербайджан, да. Спрашивается, в конце концов, ну вот простая фразочка, я до конца не понимаю, что я, правда, не был в Крыму с тех пор, как он перестал быть украинским, был вообще один раз в жизни только. И я вот не понимаю, почему, если я приехал в Крым и не нашел там украинских пограничников, почему это моя проблема, как частное лицо.
Ну да. Вот. Ну и, собственно, у него нашли деньги у Вышинского.
А у Кирилла Вышинского?
Евро. Да. У него нашли евро, у него нашли что российские
да.
медали за присоединение
к Крыму. У меня тоже можно найти евро немного, правда, но как все-таки 50 лет, чуть-чуть, но сбережения я скопил.
Чуть-чуть евро, да, чуть-чуть может быть, пара долларов тоже, даже у меня есть.
Даже в кошельке найдется, я в Барселоне был еще 2 недели назад. Даже
что-то там купюры, да. монетки могли завалиться, купюрки. Вот, значит, у него обнаружили медали за заслуги перед Отечеством, медаль ордена, и за возвращение Крыма. Российская медаль такая существует. И нашли упаковки с георгиевскими лентами. А Верховная Рада Украины этот символ запретила. То есть он там у них под запретом, там наряду с какими-то еще там всякими коммунистическими символами. В общем, инкриминируется ему измена родине. Он гражданин и России, и Украины одновременно. У него есть украинский паспорт, но российский, но и украинский тоже. И грозит ему 15 лет. Вот сегодня там будет митинг в поддержку Вышинского. Вот я тут в поддержку тоже написал какие-то там слова, за что предсказуемо, значит, тоже огреб от братьев по разуму. Братьев по вере, на митинг поддержки я не пойду, это было бы уже слишком. Вот, но я по-прежнему считаю, что за это судить человека, наказывать и сажать его в тюрьму, даже там не на 15 лет, а хотя бы на 5, невозможно. Вот, ну, собственно, я могу это можно и проголосовать. Хотя я так подозреваю, что уже такого рода голосования у нас на их происходили, но в конце концов новый день и новые люди. Сейчас мы еще проверим, как это сетевых и ютубных. Если вы считаете, что Кирилла Вышинского действительно можно судить за измену родине, в данном случае Украины, если считаете правомерные действия со стороны украинского государства 660-0664, если вы так не думаете, 660-0665. Но я имел возможность свою точку зрения изложить. Василий, что думаешь об этом ты?
Ну, у меня сложное к этому отношение. В целом, я, конечно, с тобой согласен. Но я, например, до сегодня вчерашнего дня, ну, просто поскольку это совершенно меня не касается, я с трудом мог бы это сердце к себе приложить, я не являюсь украиноведом в политическом отношении. Я, например, не знал, что хранение георгиевских ленточек является преступлением. И, честно говоря, в моей логике это не укладывается.
Ну,
если
да.
у человека дома лежат георгиевские ленты, ну, я еще отчасти могу понять, что, наверное, вот как распространение, развешивание, ношение, ну, это как минимум вызывающе, ну, как минимум на уровне мини-юбки в Грозном, то просто как-то, ну, не стоит носить, потому что, ну, может вызвать...
Реакцию.
Реакцию, да.
Реакцию, нездоровую.
Да, это я еще более-менее понимаю, но тут я... Это же не кокаин. Да, которые хранение.
Но если вы, допустим, храните там, не знаю, себя Майнкамф, всегда начинают проводить сразу параллели, прям по гамбургскому счету, там Майнкамф, свастика, ну не знаю, что там. Вот свастику хорошо хранить дома. Ну, если вы храните. То есть там мы же не знаем всех деталей уголовного дела, если что там какие-то нет. Может, он их раздавал кому-то.
Когда я переезжал, я вообще нашел дома столько вещей, которых я не подозревал. Я могу бы там, конечно, и свастику найти.
Чего ты знаешь?
Мало ли кто пришел да забыл.
Ну да.
И потом я все-таки был мал, был я, было время, был я беден, случалось, что и домой в бессознательном состоянии возвращался. Это могло быть все что угодно. Но это другой вариант, конечно. Это вообще очень болезненная тема. Я предвижу, что мне сегодня накидают в соцсетях разные люди. Но на Украине все, что касается... Вообще, все, что происходит в журналистике на Украине, очень многие вещи, которые доходят до меня, они имеют характер психоза. Ну вот, например, я не очень понимаю. То есть я понимаю, почему у этого может быть отношение в общественном мнении. И даже у руководящих органов каких-то властных может быть к этому определенные лимитированные отношения. Но как может быть такое, что ни один украинский журналист, причем по решению Украинской Федерации футбола, не аккредитован на чемпионате мира по футболу? Я этого не понимаю. Я объясню, почему я этого не понимаю. Я этого не понимаю потому, что, ну, во-первых, все-таки официально наша страна не находится в состоянии войны. Здесь, на территории России, есть огромное количество украинцев, как этнических, так и граждан Украины, которые здесь работают. Как может журналист отказаться от визита в страну, где живут его соотечественники? Тем более, еще и по директиве. Я просто, например, на все просто поехал, если бы мне запретили, честно говоря. Если бы мне запрещали ехать на Украину в аналогичных счетах, я бы точно поехал. Я не хочу это делать по другим причинам. Меня приглашали, я не захотел. Вот. Не захотел, могу тоже объяснить, почему хотят иметь отношение к нашему разговору. Я помню прекрасно, вот я прожил почти месяц в Киеве, больше месяца в Киеве прожил.
Ну, когда был Евро?
Во время Евро 2012 года. И я вспоминаю об этом месяце с очень большой теплотой. Я понимаю, что все то же самое, но так же уже не будет. Я просто не хочу это воспоминание ломать.
Да, я как раз был тоже в 12-м, только перед чемпионатом.
Я не хочу его перекрывать. Вот, поэтому я просто его берегу. Это единственный смысл, который я в это вкладываю. Но вот я не могу понять, как могут журналисты не ехать на чемпионат мира по футболу, футбольный, по какой-то причине. Не знаю просто.
Но все-таки, но это как бы... Мы говорим о психозе. Mm-hmm. Дело в том, я об этом сказал, что
что именно в этой области реально происходит война, в области
общественного мнения. Нет, конечно. Это говорит, а вот вы там, мне тоже говорят, а вот вы не считаете ли? Я говорю, да, я, конечно, считаю, что наши государственные СМИ, которые здесь занимаются, они занимаются пропагандой, там они занимаются пропагандой, делают, в общем, страшное для мозгов дело. Но за это все равно не сажают. То есть сажают, наверное, и убивают даже, наверное, за это.
Да.
И даже кто-то, я говорю, ребят, ну а что там мелочи сказать? Давайте их расстреляем, в конце концов, и скажем. Ну, если мы так, вам так ненавистны эти люди, лучше бы, наверное, чтобы их вообще не было. Ну, что, 15 лет. Через 15 лет выйдет сволочь из тюрьмы и опять будет глаза мозолить. Нет, поэтому, вот эту проблему вот таким образом вы не решите. Подверженность людей пропаганде, засирание мозгов. Не тюремным сроком это решает.
А что нам пишут по этому поводу, интересно?
Посмотрим, что нам
пишут. А есть журналистское прикрытие, Ольга? Да, есть журналистское прикрытие, это другой вопрос. Это нужно доказывать.
Это в любом случае...
И это не может быть связано с хранением дома Георгия.
То, что мы сейчас с вами говорим, это вопрос отношения. Там, каких-то с точки зрения моральных каких-то категорий, еще что-нибудь. Прекрасно. Но если речь идет об уголовном преследовании, уголовное, где-то там можно сказать, да, и расценить, не знаю, там, как отягчающее, с особым цинизмом, что-то. Но моральными категориями, оперируя, нельзя выносить все-таки уголовное решение, тем более сажать человека на 15 лет.
Вот пишут, Кирилл Вышинский такой журналист, как орех-хореограф, пишет Сергей Петрович. Агент
хореограф,
ФСБ,
кстати, прекрасный.
Да, кстати, Сергей Петрович, может быть, он агент ФСБ России, но это нужно доказать, понимаете? Да. То же самое, Антон, арестовали не журналиста, а пропагандиста. Очень хорошо, Дмитрий Мельцев. В каком законе написано, что пропаганда является уголовным преступлением? Я хотел бы узнать просто с вашего позволения. Вы можете относиться к этому как угодно, как личность, как... Но это нарушение... Это... Как это... Кстати, как отличить пропаганду на уровне суда от журналистской работы?
Правильно. Это есть критерии оценки и критерии моральных оценок.
Это этические,
а потом, честно вам скажу, у нас в нашей стране есть точно такой же практический зеркаль. Я так понимаю, что украинский закон, это, в общем, зеркальное отражение нашего закона. За отрицание присоединения... Я не помню, как это там точно формулируется. Присоединение Крыма. Да. То есть, если я скажу, что Крым... Когда Собчак сказала там, что... Потом, с точки зрения международного права, тра-та-та, поднялась буча, другой девушке Ксении Анатольевне ничего не грозило. Так реально. Значит, у нас, если я скажу, что Крым был аннексирован, что я считаю, это, что территория Украины, что это не Россия, что-нибудь еще, я могу попасть под уголовную статью. Точно так же, как изменник, человек, отрицающий, нарушающий закон. Это такой же идиотский закон абсолютно. Я могу высказывать свою точку зрения, считаю, что она такова.
пишет нам еще один наш слушатель, Вышинского собираются менять на романа Сущенко. Или Сущенко.
Сущенко, да.
Ну, какой еще есть способ освободить очевидно невинного человека? Я про Сущенко пишу. Вы знаете, я хочу вам сказать, что какой еще есть способ? Есть очень простой способ. Ну, как очень просто формулируемый. Вот если начать менять одного на другого, действительно, мы начнем, придем к тому, что нужно еще похитить парочку другую людей. Надо менять всех на всех просто.
Ну, как и вопрос, как планировали, и как все-таки не получилось в итоге?
А, нет, почему? В какой-то момент получилось. Просто что в это вкладывать? Вот, допустим, почему не отпускают Сенцова?
Да, то есть он входит в этих всех.
Кстати говоря, в полном соответствии с российским законодательством не отпускают. Я не знаю, как вас удили, тут это другой вопрос. Я просто не вникал в подробности. Допускаю, что там могли быть самые разные отрицания. Но дело в том, что по законам Российской Федерации, если человек есть российское гражданство, он рассматривается как гражданин России. И выдавать гражданина России никакому иностранному государству не положено по закону просто. Вот, тут нужны какие-то другие подходы. То есть, есть момент способа зацепиться огромное количество.
Да, и особенно если есть желание.
Да, если есть особенное желание.
Так у нас всегда говорят, суд независим.
Да,
он здесь принял такое решение, очень
много. Да, придется очень много юридических коллизий. Но все равно это не определяет моего отношения к заключению Олега Сенцова. А вот к вопросам обмена, который в любом случае сведется к процедуре, это очень даже имеет отношение, к сожалению.
Вот. Поэтому, когда речь идет об изменении и прочих таких вот вещах, это уголовное. История,
да.
Которая должна решаться с точки зрения права и фактов, а не с точки зрения отношений к нам. Бывает, что под судом находится какой-нибудь страшный маньяк. Но вы не можете доказать этого. Он совершенно отвратительный тип. Вы сидите в зале суда и понимаете, что это какой-то подлец, сволочь и так далее. Но чтобы посадить его, вы должны это доказать.
Какие-то у нас с тобой сегодня потрясающие были темы. Пытки.
Да? Женщины.
Все, надо заканчивать. Хорошо. Мы здесь у вас выбрали здесь профилактики для этих тем. Прекрасно. Мы сейчас прервемся, а потом поговорим о еде.
Давай.
Эхо Москвы. Информация круглые сутки. Выпуски новостей как минимум каждый час, а по утрам вообще каждые 15 минут. И главное, очень большая программа «Эхо» по будням в 6 часов вечера.
Понедельник, 21 мая в 19:00 главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов представит новую книгу «Мое особое мнение» в Московском доме книги на Арбате. Расскажет о Горбачеве, Ельцине и Путине. Приходите в 19:00 21 мая в дом книги на Арбате на второй этаж.
Что самое сложное в научных новостях? Понять, что происходит. Слушайте новую программу о науке по пятницам после 16 часов. Просто о сложном, то есть на пальцах. Объясняют и рассказывают Ирина Воробьева и Андрей Коняев.
«Доехали» – это программа не об автомобилях, а о том, как их водить. Безопасно и надежно.
В эту пятницу после 23 часов тема программы «Доехали» – ремни безопасности. Какие еще могут быть возражения? Ведущие Ольга Бычкова и заслуженный гонщик, автообозреватель Михаил Горбачев. «Доехали» – в пятницу после 11 вечера.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. «Эхо Москвы» продолжает свои передачи и войдет очередная программа «Джаз для коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак.
Радиостанция «Эхо Москвы», записки Аса. С вами Анатолий Гамиров. Рад приветствовать вас. Прелестная музыка Чайковского.
Борис Алексеев.
Добрый вечер. Давайте послушаем еще следующую мелодию.
Все музыкальные программы, которые оставили нам замечательные ведущие, вы можете скачать и послушать на сайте «Эхо Москвы». Баннер в правой колонке, внизу.
Два снаряда в одной воронке. Василий Уткин и Антон Орех.
Да. Все-таки у нас
продолжается диску, но это, да. Это как всегда, да.
Ну, это да,
это вот называется бурление говна.
Вот, в общем, это,
да, это как бы всегда.
Все-таки хороший человек должен жить в сладости и процветании, да. А плохого человека лучше посадить.
Да.
И уж не важно за что, просто плохо.
Действительно.
А там, конечно, там точно не видно будет какое-то время.
Так вот, поэтому все-таки сегодня такие мы обсуждали проблемные темы, поговорим о вкусном.
Да. Дело все в том, друзья мои, что когда говорил профессор Преображенский, что очень важно не то, что есть, а и когда есть, и что делать до этого, и что при этом говорить. Понимаете, разные продукты, они иногда существуют в удивительно странных разных вариантах. Вот это, допустим, такая простая вещь, как помидор. Многие любят помидоры, хотя мало кто помнит, например, сейчас, что Джорджа Вашингтона однажды пытались помидором отравить. Знаешь эту историю?
Я слышал, но не помню.
Причем не отравить помидором, не насытив помидор какими-то ядами. Я просто считал, что помидоры ядовиты.
Сам по себе.
Сам по себе ядовит, да. Потому что он относится к семейству посленовых. Угу. Он плод посленовый, почти все ядовиты. Картошка посленовая. Но мы же едим не плоды картофеля. Плоды картофеля, они как раз ядовиты.
Она пришел,
мы едим корнеплоды.
Положил так корнеплод тебе на стол.
И вот человек принес Вашингтону помидор. Ты его съел. Ему, ну, наверное, понравился. Помидор вкусный. А тот-то думал, что Джордж покончил с собой. Да, второй случай после повара в отеле, да, когда закончился, покончил с собой человек. Помидоры, на самом деле, в разных местах едят довольно по-разному. Например, вот французы в приготовке. Вот, представьте, помидорный салат в исполнении, допустим, твоей жены, мамы или твоим собственным. Да? И когда все закончилось, особенно если с маслицем хорошим растительным, вот этот вот сок, который остался.
Выпить.
Да? Выпить. Или хлебушком, или хлебушком собрать.
Наклонить ее.
Или некоторые любят, знаешь, вот если за столом это было, вот последнюю стопочку резиновую и вот этим самым.
Запил.
Ой, хорошо получается.
Очень хорошо.
Последние потекли.
Очень хорошо.
Прям пошло, что вот сейчас. Пошло отделение слюнцы. А вот, допустим, во приготовлении французской еды, как правило, помидор употребляется, во-первых, без кожи. А во-вторых, выбрасывается сердцевина. То есть, вот эта помидорная плоть, собственно говоря, да, ради которой вот существуют помидоры такие мясистые, типа гиганта, да, которые, uh-huh. чтобы плоти было это самое побольше, употребляется только вот эта вот штука. Есть удивительная вещь, посленовые, посленовые, как хотите говорить. Есть такая удивительная вещь, как помидоры черри.
Маленькие.
Маленькие помидоры, да. Что в них удивительного? Вот каждому из нас известен вкус помидоров. Но помидор, некоторые, конечно, могут, некоторые нормальные помидоры, засунуть себе в не очень нормальный, широко развивающийся рот.
Угу.
Но они, конечно, для этого не предназначены. Тем не менее, вот этот помидор с соком внутри, он как будто бы предназначен для того, чтобы иногда придумать его, чтобы он взрывался у тебя во рту этим вот помидорным вкусом. Да?
Эту функцию несет на себе черри.
Черри, совершенно верно. И вот с черри существует очень простой кулинарный фокус, который запатентовала наш с тобой коллега и известнейший в Москве, вызывая в узких руках теми, известнейший в Москве кулинар Ольга Цыпенюк. Придуманная ею закуска, например, в этом направлении многие пытались найти, но вот Ольге удалось из всего этого сделать реальную закуску из помидоров черри, которая называется «Лысые помидоры». Я сам много раз готовил, и, кстати говоря, и до знакомства с Ольгой пытался что-то в этом отношении сделать, но нужно признать, что у нее пропорции определены идеально. Вам нужны помидоры черри столько, сколько вы захотите. Я вас уверяю, что со стола они уйдут первыми, если у вас особенно предлагается стол, подразумевающий выпивку крепких напитков. Угу. Это идеальная закуска. Не только, но в частности. Помидоры черри вам необходимо залить крутым кипятком. На минуту-другую максимум, ну, две больше не нужно. И когда шкурка начнет лопаться, вы сливаете, заливаете холодной водой, чтобы они не варились, помидоры дальше, да, чтобы они остыли, и очищаете шкурку. Это единственная хлопотливая такая вещь. Но на этом хлопоты заканчиваются. А дальше, понимаешь, у тебя остаются помидоры, ведь шкурка, она застревает в зубах, да?
Угу.
Вот они готовы уже взорваться, но уже никакой оболочки нету, да? Ты берешь эти помидоры, складываешь в некую посуду, которую можно закрыть. Ну, например, такой вот контейнер. Или сосуд с притертой крышечкой. Потом, mm-hmm. да? И ну, вот на полкило помидоров заливаешь там примерно столовую ложку бальзамического уксуса.
Mm-hmm.
В два раза больше оливкового масла. Можно еще чуть больше. Обязательно добавляешь сухую травку, которая называется орегано. Она же душится. Продается в любом магазине. Ну, соль, перец по вкусу, и, честно говоря, вот советуется. Можно, в принципе, из этого можно обходиться. Но если к водке, то обязательно. От 2 до 4 зубчиков чеснока раздавить.
Туда же.
Да. Все это дело ты закрываешь крышечкой, взбалтываешь, встряхиваешь, вернее. Да, встряхиваешь. Встряхивать, но не перемешиваешь.
Ну, поэтому нам и нужно плотно.
Трясешь, да. И, в принципе, чисто теоретически, можно подавать, конечно, сразу. Но лучше, если чуть-чуть постоит. Пропитается, даст сок. И вот потом эти лысые... Ну, настаивать больше часа не имеет смысла. Просто уже ничего не прибавится. И вот это подается к столу. Обязательно при комнатной температуре. Поскольку вы много там разных запахов намешали, запахи холод убивает. Запахи, нюансы вкусов. И вот, цепляя ложечкой с небольшим количеством соуса, этот помидор, ты помещаешь его в рот, сжимаешь челюстью. Ну, ты сжимаешь челюстью.
Угу.
И он взрывается у тебя во рту, во-первых, помидорным вкусом, во-вторых, вкусом бальзамика, который с помидорами всегда дружит. качественное растительное масло экстра вержин все это дело умиротворяет. И потом, и на кончике всего этого приходит аромат чесночка. Еще можно чуть-чуть, но только мелко-мелко кинзы порубить. Вот, вот прямо, только вот если умеете мелко так атомарно рубить, я не умею. Вот атомарно зелень умеете, если рубить? Вот тут
я
чуть-чуть.
Не умею. Вот, я умею это.
Вот на полкило помидоров полгорсточки. Я вас уверяю. Великолепно.
То есть, мировой закусон.
С кожурой ничего пока не придумал, что можно делать. Но если хотите, можете отдельно съесть кожуру. Вот открываю.
Уже когда выпить еще осталось, а закусить совсем уже нечем.
Мы да, тамарную кожуру.
Где-то еще была кожура.
Где-то еще кожура была.
Кожура, да.
Мы называем это лысыми помидорами. Приятного вам аппетита. Как раз вот, да, и под шашлычок тоже все это пойдет прекрасно.
Телевизионные итоги недели в программе Арины Бородиной «Программное обеспечение». И пусть услышит вся Россия эфир Бородиной.
«Программное обеспечение» по субботам после 14 часов с повтором в воскресенье после 7:35.
В это воскресенье после 14 часов в программе «Культурный шок. Как сохранить театр.док». В нашей студии актер Константин Кожевников и сценарист и драматург Михаил Дурненков. «Культурный шок» в воскресенье после 14 часов.
Внимание! В воскресенье после 19.
Ганопольская. Итоги недели без Евгения Киселева.
Ганопольский с «Эхо Москвы». Давно он доелся.
Да, это воскресная программа, в которой вместе с коллегами мы подведем итоги недели.
О, заговорил Ганопольский, подлец ты!
Это итоги без Киселева, но он будет. Будет герой недели или диска недели. Будет главное незамеченное событие. Будет цитирован какой-то фейсбучный хомячок.
Вал, жицай под лица. Ганопольский и Нарышкин.
И два замечательных человека. Евгений Киселев и Алексей Соломин.
Весь коллектив замечательный.
Воскресенье в 19:00 на «Эхе Москвы».
«Эхо Москвы» — совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так» и каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». «Эхо истории» на «Эхе Москвы».
Мгновенный доступ к важнейшим файлам. Радио «Эхо Москвы».
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Ну что, 23 градуса у нас будет, 27. Даже какой-то ветерок поднялся. Может, этот хмарь всю разгонит, отвратительно. Влажность повысилась, может, что-нибудь прольется. 43 давления.
Вполне возможно. А что касается роли дня в истории, то я должен заметить, что именно в этот день, в 1954 году, вступила в силу Европейская конвенция о защите прав человека и основных его свобод. Может быть, в качестве определенной издевки или, скорее, иронии. Да, скорее, такой иронии судьбы. Спустя 13 лет после этого, именно в этот день, председателем Комитета государственной безопасности СССР был назначен Юрий Владимирович Андропов. Тоже сегодня это будет бурно праздноваться. Кроме того, сегодня день рождения почившего, но тем не менее, ему, кстати говоря, скоро 100 лет, Карл Войтыла, он же папа, и он Павел II, да, о котором говорят, что Польша – это страна Войтылы, с тех пор, как он стал папой, и действительно, это человек, которого там чтят при первой возможности и на каждом шагу. А с днем рождения, из живущих ныне, я все-таки позволю себе поздравить, вот тут у нас всегда, когда изучаешь дни рождения, это отмечается по годам и по векам. Угу. Пока вот в 21 веке есть только один случай день рождения в этот день. Это, как ты можешь догадаться, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова. Да, если ей исполняется 16, ей могут отпускать. Можем поздравить ее с этим обстоятельством. Алина, вы вступаете во взрослую жизнь. Берегите себя. Некоторые из тех напитков, которые теперь вам разрешены, являются допингом. Это были Орех и Уткин, бомбардиры. До свидания.